появились уже научные истории, как бы научные такие, научный подход к семейным отношениям. Эти принципы я стала применять не только в отношении мужа, в отношении с детьми, в отношении со всеми, даже с вами это все применяю. И это работает. И я вам всем благодарна за то, что вы нашли время и пришли, потому что сейчас такой век, когда все очень куда-то торопятся, все всегда везде не успевают. И то, что вы остановились и вырвались в такую вот женскую аудиторию, это, в общем, очень здорово. Вот наш клуб называется «Психология для жизни», и все лекции нашего клуба, вообще кто-то первый раз пришел, да? Я так поняла, вот Фордуна, вы первый раз пришли. Вот лекции нашего клуба, вот ведь в нашем городе я только читаю, а так все остальные лекторы у нас приезжие. Вот сегодня вечером будет тоже семинар по питанию, с Днепропетровска приезжает человек, и ученик Тарсунова. И все эти лекции основаны на ведических знаниях. Кто-нибудь из вас слышал слово «веды» или вообще ни разу не слышал «веды»? Все, в принципе, знают, да, примерно. Веды считаются инструкцией к этому мирозданию. То есть появился материальный мир, в нем была дана инструкция, как жить в этом мире, не страдая, как получить счастье в этом мире, и потом даже получить из него освобождение. И изначально, когда люди были более, скажем так, у них сознание было возвышенное, они все это знали, запоминали с первого раза, веды передавались из устно. То есть их рассказывали и все запоминали. Но около 5000 лет назад, когда деградация достигла уже какой-то своей ступени, появилась письменность, потому что уже не могли люди на слух запоминать. Устное творчество закончилось, началось письменное творчество. И тогда веды были записаны. Но до нашего времени дошла очень малая часть вед, потому что они были уничтожены. Время так происходило. В общем, дошли какие-то только крупицы. И тем не менее, даже пользуясь этими крупицами, можно как-то в этом мире действительно очень гармонично жить. И название нашего семинара произошло от высказывания, которое взято вот из ведического писания. Оно звучит так. Простите. «Каждая женщина должна быть почитаема и созерцаема. Все они высшие богини, достойные поклонения». Поэтому вот мы с вами будем обсуждать, как надо так себя вести, чтобы нас почитали, созерцали, и чтобы мы были богинями и даже нам поклонялись, наши мужчины. Я вот не психолог, я по образованию математик, инженер. Но так уж получилось, что я по образованию своему практически не работала. Один год, потом вышла замуж и просто была домохозяйкой всегда. Поэтому, может, это кого-то разочарует, но я не знаю никаких психологических трюков, как, что сделать с мужчинами. Я просто знаю, существуют принципы взаимоотношений, и, используя эти принципы, можно выстроить отношения не только с мужчинами, вообще с любыми живыми существами. И вот эти 3 дня нас ждет очень серьезная работа. Это не развлекательный семинар, потому что эта работа будет над собой. То есть я буду говорить какие-то вещи, и эти вещи будут не совпадать с вашим, может быть, представлением о том, как должно быть, с вашими ценностями какими-то. И иногда даже это будет больно. И поэтому я заранее прошу прощения, если мои слова кому-то причиняют боль. Но вы знаете, как вот хирурги, да, чтобы какую-то что-то сделать, удалить, сначала делают больно, разрез делают, потом лечение происходит. И да? Вот если рассматривать взаимоотношения как домик, то сначала внизу идет фундамент. Вот это принципы. Принципы, по которым мы общаемся со всеми людьми. И потом уже здесь правила, как себя вести. Вот принципы, они фундаментальные, они вот для нас, для всех одинаковые, и мы будем обсуждать. Но вот правила, как себя вести, каждый из вас выберет индивидуально. Он просто эти принципы постепенно примет, если он примет. И правила он уже придумает сам, как себя вести. Мы будем вот конкретно дальше рассматривать. Но вот здесь вот принципы в основе лежат, и мы эти принципы начнем рассматривать. И большинство из нас воспитаны в духе равенства с мужчинами. Согласитесь, да, советское воспитание практически, ну, у нас вот молодые сидят, наверное, их это не затронуло, советское воспитание, когда девочки, они наравне с мальчиками учились и занимались общественной деятельностью какой-то. И поэтому вот этот стереотип, честно говоря, за 3 дня я хочу вам сломать, что мы с мужчинами равны. Но вот это неравенство с мужчинами, оно не является чем-то, знаете, таким, ну как там, унизительным. А это то, что дает женщине возможность жить расслабленно. Вот это вот, когда она начинает понимать, что такое неравенство с мужчинами. И вот этот процесс, он немножко будет такой, знаете, разрушительный, когда вот я какие-то вещи буду говорить, и будете про себя думать, не может быть, не бывает. Вот смотрите, сейчас вот весна началась, да, и везде грязь такая, грязь, какие-то сугробы. Но для чего это все грязь, сугробы и разруха? Не то, чтобы лето началось, да? То есть между одним стабильным состоянием зимой и другим стабильным состоянием летом вот немножко такая разруха происходит. И вот обычно смена мировоззрения происходит, как раз вот такие вещи происходят. Что-то мне плохо, что-то мне вот здесь больно, но без боли невозможно измениться. То есть вот если кто-то из вас думает, я поменяюсь, знаете, так плавно, так постепенно, я, может, там медитацию какую-то войду или там аутотренингом, нет, это нереально. Любые изменения происходят через боль. Просто если грамотно относиться к этой боли, вот как сегодня мы обсуждали, как родить, если грамотно относиться, то можно даже во время родов оргазм испытать. Надо просто знания иметь. И вот когда мы с вами вот эти принципы, которые будем обсуждать, мы применим в жизни, тогда эти правила поведения, они автоматически у нас появятся. И поэтому у меня к вам просьба на время, на эти 3 дня теоретически допустить, что вот вы ничего не знаете, вот вы никаких лекций не слушали, ничего не знаете. Эта вот позиция называется смирение, когда как будто я ничего не знаю. Есть такая, как бы, пример всегда приводится, в музыкальной школе объявление. Стоимость урока для тех, кто умеет играть, $20, кто не умеет играть, $10. И когда спрашивается, почему, говорится, что переучивать всегда труднее. Поэтому, чтобы вам было проще, представьте, что ваше сознание как чистый лист бумаги. Но если что-то непонятно, сразу поднимайте руку, спрашивайте, но конкретно, индивидуально, вот ваши вопросы к вашей жизни, пожалуйста, потом, потому что это немножко задерживает всех остальных. И иначе вот мы просто не успеем очень много материала. И иногда бывает так, что вопрос возник, и потом дальше слушаешь, и пока слушаешь, постепенно ответ пришел. В этом мире, в котором мы с вами живем, все происходит не случайно и не хаотично. Все события, которые проходят, они проходят по конкретным каким-то правилам и законам. Даже вот сегодняшнее мероприятие, оно происходит по конкретным каким-то правилам. Сначала вы получили смски, какие-то рекламки, вы пришли, вы заплатили денежку, вы сели. И вы просто сидите и слушаете, ну, да, кто-то записывает. Но если кто-то из вас будет вести себя как в бане, допустим, да, ну, как в сауне, понятно, что он не впишется. И мы попросим его выйти. То есть, когда человек он не ведет себя не в соответствии с какими-то принятыми правилами, он страдает. Вот что я хочу сказать. Это означает, что да, в любом государстве, если гражданин ведет себя, не следуя законам той страны, в которой он живет, он обязательно в конце концов будет страдать. И у кого-нибудь из вас возникал такой вопрос, почему я страдаю? Почему это произошло именно со мной? Когда что-то происходит, возникает же такой вопрос. Возникает, почему это со мной произошло. И веды утверждают, что причиной наших страданий, единственная причина является невежество. Просто мы не знаем, как себя вести. Когда узнаем, страдать не будем. Однако для разных людей существует разное знание. Допустим, 2×2 – это 4. Для первоклассника это говорят, это 4, и для 10-классника. Но в первом классе это просто объясняет, как, допустим, 2 яблока, ну, и 2 раза по 2 яблока будет 4 яблока. Но в 10 классе это объясняет не так, объясняет уже через логарифмы, через логарифмы, через эти какие-то функции, формулы. И поэтому существует 5 видов сознания. Кто записывает, запишите. Первый уровень сознания – это примитивный уровень сознания. Так и напишем первый. Примитивный. На этом уровне сознания смысл жизни человека сводится к удовлетворению потребностей просто тела. Что телу надо? Еда, сон, Туалет? Что? Ну, туалет это как бы следствие еды.
Одежда.
Это защита. Секс нужен, да. То есть, на самом деле, телу нужны еда, сон, защита и совокупление. Вот четыре вещи, в этом говорится. И причем вот эти четыре вещи нужны не только нам с вами, всем живым существам, которые вот там за окном живут. Вот деревья, растения, животные, птички. У них все это есть. Это примитивный уровень сознания. И, как ни странно, существуют даже вот такие люди, которые живут на этом уровне сознания. Еда, сон, оборона и совокупление. Оборона – это когда домик нам надо и одежду. Домик, одежда, вот все, что меня защищает. Сейф, счет в банке – это защита. И секс. И вот на этом уровне сознания люди не задумываются о потребностях других людей. То есть существуют мои интересы, больше ничего не волнует. Это примитивный уровень сознания. Второй уровень сознания, как бы мы его назовем, мирская мораль. Здесь уже появляется, как бы, я понимаю, что вокруг меня живут люди, мирская мораль. И чтобы мирно сосуществовать с ними, я как-то с ними должен договариваться, учитывать их интересы, подстраиваться под них, что-то делать для них. И этот уровень, понятно, что он более высокий, чем первый. Однако вот этот мораль это основано на тех законах, которые в этом, ну, в том обществе, в котором мы живем. А как известно, вот эти законы общества постоянно что делают? Деградируют. Вот представьте себе, вот я когда в школе училась, допустим, у нас есть женщина, она заводила ребенка без мужа, про нее что говорили? Гулящая, нагуляла. Это осуждалось в обществе. Сейчас как к этому относится?
Порядки вещей.
Нормально. Даже может мама сказать дочке, ну замуж не можешь выйти, да хотя бы роди для себя. Мать говорит ребенку, это означает, что вот этот уровень, когда в обществе мораль, она низкая, то тогда и человек, он, поскольку он просто как в обществе, как принято, так он так и живет. Допустим, вот у меня знакомый психолог, в Мадыше живет, она говорит, когда я девочкам объясняю, что с мальчиками сексом не надо заниматься в школе, рано еще. Для них это, они смотрят на меня, типа, с луны, что ли, вы свалились, Гульнара Камиловна. Нормально, потому что они выросли уже в этой среде, они другого уже не видели. Они родились в этом, они телевизор про это смотрят, они считают, что это нормально. Это вот уровень мирской морали. И, допустим, вот 20-30 лет назад мамочки с колясками, с баллончиком пива, я не видела. Я не знаю, может, где-то видели, я не видела. Сейчас, пожалуйста. Вот раньше, если просто бабушка какая-нибудь там будет идти, и увидела бы она подошла бы, отобрала баллон с пивом, еще бы, наверное, по губам дала, и девочка бы просто делает. Сейчас это, ну, кто так сделает, никто так не сделает, да? Никто не остановится, никто не поправит. Скажет, твоя жизнь, как хочешь, так и живи. Вот на третьем уровне сознания это уже религиозная мораль. Здесь появляется понятие Бог. Религиозная мораль. Религиозная. Мораль. И здесь появляется понятие Бог. Ну и каждый как сам для себя выбирает, какого Бога он выбирает, и соответствующие правила поведения. И вот в этой ступени как бы тоже разделение такое идет. Не все одинаково Богу поклоняются. А некоторых, допустим, это из страха. У некоторых из корысти, чтобы я что-то Богу дам, он мне дам. У третьих есть чувство благодарности, есть чувство долга. То есть там тоже градация. Но в целом уже появляется понятие Бог, что я что-то делаю для Бога. И здесь уже тоже, в принципе, возможна деградация. Почему? Потому что последователи религии, они могут искажать само учение. Вот, допустим, христианство, оно очень сильно уже искажено. Вот изначально христианство, оно очень сильное, очень чистое. Вот нам знакомый рассказывал, он ехал на машине, и он подобрал монаха обыкновенного, подвез. Разговаривал, они живут там на севере, в монастыре. И он говорит, что мы вегетарианцы, мы работаем. И когда он говорит, ну, у нас принципы такие, которые в мирской жизни нету. Он говорит, мы по христианству живем, мы христиане. Он говорит, а почему же тогда вот все вокруг по-другому живут? Он говорит, ну потому что по-другому, иначе вообще никто не будет привлекаться. Поэтому стандарты снижаются. И, допустим, сейчас даже мы можем видеть человека, он может, мы спрашиваем у него, ты кто? Он говорит, я христианин, допустим, или мусульманин. Но, тем не менее, он и выпивает, да, и покуривает, но он считает себя христианином, мусульманином. Это невозможно. Христиане и мусульмане не изменяют, не курят и не пьют по определению, потому что таковы требования этих религий. Но люди, они уже снижают эти стандарты. Но тем не менее, понятно, что вот этот уровень, он гораздо выше, чем этот, да, потому что здесь появляется понятие Бог. Четвертый уровень – это отношения, это, как бы это сказать, когда человек выстраивает отношения из чувства благодарности к Богу. То есть здесь благодарность Богу идет. Благодарность Богу. То есть здесь немножко, знаете, ты мне, я тебе. Ну, такие коммерческие отношения с Богом, это тоже хорошо. Но здесь уже благодарность, когда человек пытается служить Богу, не ожидая ничего, просто потому что Бог ему вот эту жизнь там помогает ему. В нашей жизни такие люди встречаются очень редко. Практически мы их не видим. И пятый уровень сознания. Я, допустим, таких людей вообще никогда не видела. Это любовь к Богу. Уже развита любовь к Богу. Вот, вот. Я думаю, что это Серафим Саровский, такой уровень был, тот же Иисус, любовь к Богу, пророк Мухаммед. И понятно, что когда какие-то знания даются людям, то дается с учетом, на каком уровне он находится. Когда, допустим, мы говорим о таком принципе, что такое цивилизованный, ну, секс, скажем так. Вот этому человеку мы скажем, ну, хотя бы ты с одной занимайся, не сразу со многими, там, сегодня с одной, завтра с другой, завтра с третьей, хотя бы с одной занимайся. А вот на этом уровне мы же человеку скажем, надо расписаться в ЗАГСе, потому что так принято в обществе, надо в орган государства пойти и поставить печать. Это уже второй уровень будет. А вот здесь мы уже что скажем? Человек, когда у него уже...
Уважать, да?
Венчаться. Сад венчаться, да. И с одной женой постараться прожить всю жизнь. А вот на этом уровне уже скажем, это уже очень высокий, мы скажем, а здесь сексом лучше вообще не заниматься. Но это, если, поскольку этот уровень не встречается, то это как бы нас это пока и не очень волнует. Но факт то, что когда мы знания даем, очень важно это учитывать. И вот я с вами буду рассказывать те знания, которые вот на этом уровне. То есть когда есть понятие Бог. И поэтому, если же какие-то вещи, вот, ну никак ваше вот представление вписываются, просто примите, что это какой-то пока другой уровень, ну не мой, ну и ладно, просто послушайте. И для себя, вот просто сейчас, когда обычно люди таблички делают, они сразу себя примерно куда-то приписывают, да? Примерно подумали, где они находятся? Мне можно не говорить. Просто для себя честно скажите, где вы примерно находитесь. Просто примите это. Иногда, я бы не сказала, что мы всегда, знаете, вот в одной, допустим, на каком-то уровне сознания находимся, и иногда мы себя ведем как животные, согласны, да? Иногда мы просто как принято в этом обществе, иногда мы даже про Бога вспоминаем, иногда даже бескорыстно что-то хотим для Бога сделать, то и бывает. Но наш уровень – это там, где нам комфортнее всего. Вот где комфортно – это вот наша ступенька сознания. И эти ступени сознания друг от друга отличаются степенью эгоизма. То есть это самая большая степень эгоизма. Я, кроме меня, никого не существует. А здесь полная бескорыстность, здесь вообще эгоизма нету. То есть это означает, что когда человек переходит со ступени на ступень, эгоизма меньше, меньше, меньше. Это означает страданий меньше, меньше и меньше. И на каждом уровне сознания люди испытывают счастье. То есть какое счастье будет на первом уровне?
Наелся счастье.
Поел, да, просто еда в холодильнике есть, да, и все здорово. Он же счастлив. А на втором уровне сознания что надо?
Общество
оценили. Да, общество оценили. Отношения были гармоничные в семье, да?
Квартира большая.
Квартира большая, то есть там уже другое, но тоже счастье. Бомж, он ведь тоже по-своему счастлив. И какой-нибудь там духовный человек, он тоже по-своему счастлив. И как происходит переход? То есть интересно, что, ну понятно, я там где-то нахожусь. Как происходит переход с уровня на уровень? Он происходит, когда человек разочаровывается в той ступени, в которой он находится. То есть он уже не получает того счастья, которое он раньше получал от этого уровня сознания. Вот он уже все так же живет, а счастья все нет уже. И он начинает искать счастье другого. И вот здесь ему начинают попадаться люди, которые живут более высоким типом счастья. И вот если они смогут вкус ему передать, он пытается жить уже на другом уровне. Иногда он скатывается с вымысла, иногда он разочаровывается, скажет, не стоит оно этого. Но факт то, что вот этот вот переход с ступени на ступень всегда происходит при соприкосновении с носителями более высокого уровня. Вот у кого из вас было такое, подходите к иконе и плакать охота. Это означает, что вы соприкоснулись с более высоким уровнем сознания. Потому что вот те живые, те личности, которые на иконе изображены, относятся вот сюда. Это означает, что они в нетелесной концепции, они там остались на этой иконе. И вы когда к ним подходите, и вы чувствуете, какая, боже, какая я, ну, грязная, например, если грубее сказать. И начинаешь плакать. Или, допустим, когда просто каким-то человеком соприкасаешься, и начинаешь, всегда ты себя считал таким хорошим, и ты понимаешь, а я, оказывается, не очень-то и хорошая. Это всегда происходит с носителями более высокого уровня сознания. И когда женщина ко мне обращается за советом, они чаще всего задают вопрос, ну, почему, за что это за мной произошло, и что делать, что мне делать. Вот, на мой взгляд, начинать нужно не с этого вопроса, а с вопроса, кто я. То есть нужно определить, вообще, кто я. И поэтому мы с вами сейчас немножко в философию ударимся. Вы этого не пугайтесь, потому что эта философия нужна для того, чтобы понять, как дальше действовать. Вот вы сейчас сидите на стульчиках, свое тело представьте, и вот для себя подумайте, кто я. Вот рука ваша, это вы или ваша рука? Вот ваша рука, это ваша рука или это вы? Это моя рука, да? Хорошо. Ваше сердце это вы или вы, вот ваше сердце это? Это мое, да? Если мы сейчас возьмем наше тело, просто будем перечислять. Моя голова, моя рука, моя нога, мое сердце. А сознание, это я или мое сознание? То есть вы можете так, вот у вас мысли бегут, вы за ними со стороны наблюдаете. Вы можете наблюдать за мыслями своими со стороны? Это означает, что мысли – это тоже не вы. То есть мысли бегут, и существует кто-то, кто за ними наблюдает. Вот это означает, что вы все души. Вот что это сейчас, вот здесь вот сидит 15 душ, там сколько, 12. Эти души, и на них надеты просто женские тела. Женские тела, и вы на меня смотрите через инструменты этого тела, глаза называются. Почему, когда люди, они встречаются, они все глаза друг другу смотрят, они душу хотят увидеть. И душа – это такой инструмент могучий, он просто вот передает. Трудно же с человеком понять, какое настроение, пока глаза не посмотришь, да? Потому что как раз вот это вот сознание души, оно передается через глаза. Мы с вами слушаем друг друга через аппаратик, который называется ухо, нюхаем через аппаратик, который называется нос, кушаем через аппарат, который называется рот, и друг друга можем пощупать через аппарат, который называется, как Аня говорит, органы действия, руки-ноги. В то же время это кожа все покрыта, поэтому ощущать друг друга можем. И вот кроме, чтобы вот как бы доказать, что ли, что действительно мы сами души, когда вот душа болит, когда вы говорите, ой, душа болит, куда вы руку кладете? Вот вы туда ее и кладете, где вы и находитесь. Все находятся вот здесь, вот в районе сердца находится душа, на нее просто надета вот это, я его называю скафандр. Такой вот скафандр, очень он так грамотно придуман, этот скафандр может размножаться. То есть из него может еще один скафандр родиться. Этот скафандр можно обновить, то есть можно зубы вставить, там что еще можно сделать. Можно пластическую операцию с этим скафандром этим сделать. Если вот этот аппарат глаза, он начинает барахлить, вот это можно одеть. Если здесь начинает барахлить, в общем, мы постоянно совершенствуем просто вот этот скафандр. На самом деле мы с вами души, на нас надеты скафандры. Но вот кроме этого грубого скафандра, который мы видим и действительно знаем, существует еще тонкий скафандр, это называется тонкое тело. Вот если вам интересен санскрит, грубое тело называется стула шарира, а тонкое тело линга шарира. Так интересно, Вот когда говорят про, когда в туалет человек сходит, стул говорят, да? Вот как раз от этого слова, из санскритского. Стул, то есть твердый. То есть твердое тело, стул. Стула шарира. И тонкое тело. Вот тонкое тело, это его невозможно увидеть. Это наши мысли, наши привычки, наш характер, наши впечатления, наши болезни, наши привязанности какие-то. Что еще? Таланты наши, планы, мечты. Это все входит в тонкое тело. И тонкое тело, его можно только прочувствовать по тому, как оно действует. Вот наши мысли, они бегут, вот мы что-то думаем, симпатия, антипатия испытываем, и мы просто чувствуем, как оно действует. Подобно как электричеству. Никто из нас не видит, как электричество бежит. Мы можем провода электрические увидеть, но как ток бежит, никто из нас не в состоянии увидеть. И мы можем определить, что ток там бежит, когда лампочку, если включаем, результат, лампочка горит, значит, там есть ток. Также и здесь, если тело шевелится, оно разговаривает, что-то делает, значит, там душа есть. Значит, там все есть, и тонкое, и грубое тело. И к чему, знаете, я вот это так вот, такое философское отступление, непонятно, там тонкое тело, грубое тело. Вот скажите, наше грубое тело совершенное, нет? Нет. Вот да, вот даже очки об этом говорят. Вот, допустим, я плохо слышу немножко, плохо вижу. У кого-то даже нюх не очень плохой. Кто-то дальтоник. Оно несовершенное. Так вот, наше тонкое тело, оно тоже несовершенное. То есть мы с вами получаем информацию через грубое тело и через тонкое тело. И вот информация, которую мы получаем, она через тонкое тело тоже искажается. Вот, допустим, дальтоник, он видит два, синий и зеленый. Когда он видит это, через глаза проходит, он получает информацию. Один цвет, он не различает синий и зеленый дальтоник. Точно так же, когда мы какую-то информацию получаем через тонкое тело, она искажается. Вот простой пример приведу. Кто из вас смотрел кино «Адмирал»? Там этот... Все уж смотрели, наверное, да? Там этот играет. А? Да. В школе нас чему учили? Что Колчак – это белогвардеец, который такой-сякой наших бедных рабочих убивал крестьян. И сознание было такое – это наш враг. Мы смотрим «Адмирал», и выясняется, что это высококультурный, образованный человек, который присягнул своей честью царю и государству. И когда разбойники попытались это государство уничтожить, он просто как офицер заступился за честь своего государства и отдал свою жизнь за царя. Получается, очень благородный человек. Что произошло? Был враг. Когда я получила информацию, что, оказывается, это благородный человек, который отстаивал честь мундира, для меня это уже герой. Смотрите, ничего не поменялось. Мы смотрим на одного и того же Колчака. Просто в нашем тонком теле произошла деформация от полученной информации. И воспринимаем все по-другому. Или, например, женщина, где беременная? Какие реакции могут быть? Фраза одна, я беременна, но реакции может быть 10, да, там 100 реакций. Если ребенка 20 лет жали, какое счастье, сейчас обанту устроим. Если это уже 10-й ребенок, то, скорее всего, муж уже пойдет повеситься, да. То есть это вот, эта информация, она всегда будет окрашена сознанием человека, который эту информацию слушает. Это означает, что когда информация входит, то она воспринимается всеми по-разному. И вот для того, чтобы понять, чем женщина от мужчин отличается, как если мы говорим о отношениях с мужчинами, немножко должны понять, как действует вот это наше тонкое тело. Вот тонкое тело, оно состоит из как бы трех частей. Мы их назовем ум, разум и эго. Вот это душа, такой звездочкой нарисуем. И на нее надето грубое тело, вот это грубое тело. И потом идет уже оболочка из тонкого тела. Она очень большая. Вот грубое тело, оно ограничено, а тонкое тело наше, оно да, вообще нету границ. Сейчас не чувствуем. Вот такой схематически нарисуем. Я вот такой логик, мне очень схема нравится, потому что потом запоминается. И такие три составляющие. Ум, интеллект или разум, как вам больше нравится. Интеллект. Эго. Вот это тонкое тело, вот это грубое тело, это тонкое тело. И вот ум – это часть нашего тонкого сознания, которая, она получает информацию от окружающего мира. Она получает, как-то ее осмысливает и делает вывод. Вот получает информацию она через 5 источников. Глаза, уши, нос, рот, кожа. Через 5 источников информации. Она получает информацию, и она раздумывает о том, она берет и обращается вот сюда, в свою память. Память обращается, где-то чудо памяти есть, здесь вот в эго. И спрашивает, у меня было такое или не было никогда? Если было, то это что было? Мне это понравилось или не понравилось? И ей оттуда отвечают, это классно. И ум говорит, хочу. Если память говорит, нет, это было плохо, а тогда ум говорит, не хочу. То есть у ума у него две функции, хочу и не хочу. Ну, как бы вот вывод он такой делает. А интеллект, он уже формирует тип счастья, к которому человек стремится. Он для себя решает, к чему я стремлюсь. И для каждого уровня интеллекта свой уровень знаний будет. И вот интеллект, он решает, полезно мне это или не полезно. Допустим, мы решили сесть на диету, на овсяную кашу. Ну, примерно, без соли, без масла. Ну, так, врачи сказали, что одну недельку надо поесть. И мы видим тарелку каши, ум. Он через глаза видит тарелку каши, через нос нюхает. И у него в памяти такое, ну, невкусно. Потому что уже поел один раз, но невкусно. Ни соли, ни масла, ни сахара нету. И какая реакция?
Не хочу.
А интеллект что говорит?
Надо.
Надо, потому что врач сказал. И вот теперь уже начинается война, кто из них сильнее. Вот если разум сильный, тогда сидим, съедим. Если разум слабый, ну не хочу, иначе не буду. Это что означает? Когда мы хотим чего-то добиться, да, нам нужен сильный разум, сильный интеллект. И вот интеллект укрепляется, вот вы не поверите, режимом дня. Просто вот человек встает в одно и то же время, ложится в одно и то же время, кушает в одно и то же время. И интеллект, и разум просто, потому что каждый раз он говорит «не хочу», он всегда будет говорить «не хочу вставать, не хочу кушать, там еще что-то не хочу, мыться не хочу». Но интеллект говорит «надо, надо, надо». И постепенно за какое-то время разум становится сильным. Еще разум становится сильным, когда вы даете обещание кому-то, и его что делаете? Выполняете. Потому что ум говорит «не надо выполнять его», но разум все время говорит «ты пообещала, надо сделать». И еще разум укрепляется чтением священных писаний. То есть это, ну, это каждая традиция, которую мы выбрали. Потому что священные писания, они как раз написаны для того, вот для этой части, для интеллекта. И вот я про чувства еще не сказала. Вот наши чувства, эти 5 чувств, которые у нас есть, у них есть две таких этих, ну, особенности, что ли. Первое, они несовершенны, это понятно, да? То есть глаза несовершенные, нос несовершенный, уши, они искажают подслеповатые, подглуховатые, там еще что-то. Но у них еще есть такое свойство, они присыщаются очень быстро. То есть если что-то они получают, надоедает очень быстро. Вот, кто из вас на море отдыхал, через сколько вам надоедало на море отдыхать? Ну, что-то совсем уж мало света. Ну, 10 дней уж, мне кажется, за 10 дней уж, ну, 10 хотя бы. Но больше 2 недель, по-моему, никто не выдерживает. Хотя вот если сейчас на море, вот сейчас всех нас кинь, да, кайф. Вот, то есть и чувства присыщаются они. И я все время этот пример привожу, потому что он очень яркий. Я в молодости решила подработать на хлебзаводе, когда студенткой была. И вот первый день, когда мы пришли, запах свежего хлеба. Так пахнет, так вкусно. Это вообще, представляете, корочка свежего хлеба, да, свежий хлеб. Тогда еще он не был же со всеми этими глюконатами, нормальный был. Вкусный такой, серый, круглый хлеб такой, посыпанный мукой, казанский. И на второй день, что-то мне уже это не было невкусно, третий день у меня рвота началась. Я больше не знаю, 3 дня вообще не проработала, просто рвала. То есть настолько чувства присытились. Они сначала им нравилось, потом они наелись. И потом вот это свойство запомните, мы дальше будем обсуждать, как оно проявляется в общении с мужчинами. Хотя вы уже, наверное, догадываетесь, как это проявляется, да? У кого вот интеллект сильный, он сразу догадался, логика какая. Вот. Но вот ум, да, нельзя сказать, что он такой вот глупый, только все время там ерундой хочет заниматься. У него такое свойство есть, он привязывается к планам. То есть это к планам. Это означает, что эту вот вещь можно использовать. Вот, допустим, надо помыть окна. Сейчас вот потеплее, окна надо помыть. Если вот вы решите, сегодня мою окна, очень тяжело. Но если вы скажете за неделю, так, в субботу мою окна. В понедельник скажете, во вторник, Субботу мою окна. То есть к субботе он уже спокойно воспримет то, что вы моете окна. И так с любой вещи. Допустим, с понедельника перестану кушать после 6 вечера. С понедельника. Это не страшно, что люди говорят, о, с понедельника вечно так будет. Нет. С понедельника. Во вторник ему говорят, что с понедельника. И в понедельник он практически за неделю подготовлен. То есть ум, он не любит резких движений. Он вот именно, то есть эту функцию нужно использовать. И еще можно уму пообещать вознаграждение какое-то тоже. Он на это идет, ловится. Допустим, если ты это сделаешь, я тебе куплю вот это. Или там, ну, или я тебе массаж сделаю, или там еще что-нибудь погулять пойдем, или я тебе юбочку куплю, там что-то. Но это очень удобно. И вот ум на это ведет, за каждый раз взгляд, можно бы ему обещать. И вот эти дети, они всегда на платформе ума находятся. И поэтому вот надо, можно с детьми это использовать. Ну, хотя прямо вот вознаграждение, это немножко, ну, как бы, это не очень хороший метод. Потому что тогда в детях возникает корысть, они будут делать только за то, что им обещают. Поэтому с детьми я не советую это применять. Со своим умом еще можно, но с детьми лучше применять, дальше скажем, какой метод. И как мы сказали, разум, он в себе несет идею счастья. То есть вот у каждого у нас интеллект, и у нас у всех в интеллекте написано «счастье – это». И написано, что такое счастье. И вот когда ум получает информацию, он так, это меня счастливым сделает? Если человек, да, ты съешь овсяную кашу, твоя печень поправится, цвет лица станет розовым, там еще что-то, все мужчины будут на тебя смотреть, это счастье, все. Человек согласен на эту кашу кушать целую неделю. А самое сложное, это вот эго, это часть сознания. Это здесь сюда входят все наши представления о том, кто я такая. И вот этот эго, оно делится как бы на две части. Скажем так, правильная часть и неправильная. Я специально санскрит не пишу, потому что просто надо по-русски, чтобы было понятно. Вот правильная часть сознания, она говорит, ты женщина, тебе 47 лет, у тебя двое детей, у тебя муж, ты татарка, там еще что-то. И в соответствии с этим я себя веду. Вот сейчас мне эго говорит, правильно говорит, ты лектор, веди себя как лектор. Я вот домой приду через 2-3 часа, мне эго скажет, ты мама, иди на кухню и погрей ребенку, ну, там ужин свари. Вечером мне эго скажет, ты жена, иди исполняй свои обязанности, к примеру говорю. Это полезная часть. Вот когда у человека это не работает, у него шизофрения, да? Он говорит, я Наполеон. Это как раз у него болезнь в тонком теле. То есть праны неправильно двигаются, и вот это нарушено. И поэтому, чтобы шизофрению вылечить, нужно просто лечить прану. Нужно заниматься вот именно... И наоборот, если, допустим, мы не знаем, как правильно заниматься... Как это дыхание это называется? Пранаямой, да. То как раз, если ты неграмотно делаешь, может быть, прану, и шизофрении, может быть. Поэтому надо всегда под руководством учителя заниматься пранаямой. Потому что это прана, это вообще прана, это потоки энергии, которые как раз душу держат вот в нашем теле. А они такие двигаются, и она там такая подвешенная, такая висит, и она так держится. А когда прана, она сконцентрирована в семи местах, это чакра уже, семь чакр у нас. Вот она концентрирована, эта прана. Но вот эта вот часть неполезная, неправильная такая, она говорит, что ты лучше всех, и ты всегда прав. Ты самый, самый хороший, и все, что вокруг ты видишь, все должно принадлежать тебе. Это вот обычно это происходит, когда вот у нас очень... И когда человеку говорят, что он не прав, или наоборот, его внимание ему не обращают. Вот если вот эта вот неправильная часть эго, она очень большая, человек, он очень обидчивый, он такой мнительный. Он обижается вот на все, да на чих на любое обижается. Это значит, что у него очень ложное эго большое. Он так много о себе напридумывал, что как только кто-то покушается и разрушает это вот представление о том, кто он такой, ему от этого очень больно. И вот когда какие-то вещи мы будем говорить, а вы так не живете, и у вас сопротивление будет, это означает, что ложное эго сопротивляется, потому что оно не любит меняться. Это самая жесткая часть. Вот ум очень легко меняется. Я, допустим, сейчас просто пошучу, у вас ум поменяется, еще что-то сделаешь, ум поменяется. А эго, оно меняется, причем оно только через боль меняется. Ум, он меняется через уговоры. Интеллект через работу над собой. А эго через боль. То есть ему, вот эго так устроено, пострадать надо немножко. Тогда он говорит, ну ладно, больше так не буду. по-другому оно никак не воспринимается. Единственное, что в этот момент, если мы сопротивляемся, еще больнее происходит. В общем, принцип такой. То есть, когда идет боль, нужно просто проанализировать, почему мне больно. Не сопротивляться этому. Если сопротивление идет, тогда нам еще больнее, и тогда еще и болезни появляются. Все эти повышенные давления и прочая ерунда. Вот. И поэтому, вот, как бы вот эту философскую часть немножко мы уже закончили. Надеюсь, вам это не очень сложно было. Для чего все это говорю? Для того, чтобы вы поняли, что нас окружают совершенно разные скафандры. Ну, совершенно разные. И они смотрят на мир совершенно не так, как мы. Вот на днях женщина разговаривала, и она мне говорит, на муж жалуется, говорит, неужели нельзя по-человечески? Я говорю, по-человечески это по-твоему. Вот на мой взгляд, он нормально поступил. Но ты думаешь, что надо по-человечески, но для тебя это по-твоему. И поэтому большинство часть конфликта возникает от того, что вот два скафандра, и они друг друга, вот один такой, один такой. И этот пытается этому доказать, что все должно быть красным, а этот пытается этому доказать, что все должно быть зеленым. Поэтому, когда вывод такой теоретический, философский, что мы сами все души, имеющие грубое и тонкое тело, мы это должны знать. То есть, когда с нами что-то происходит, мы просто должны спокойно наблюдать. Да, вот как на днях эта женщина говорит, ой, отчет не написала, завтра директор будет ругать. Я говорю, ты просто говори. Его скафандр ругает мой скафандр. И она такая, здорово, ничего не происходит, просто скафандры ругаются, а я здесь вообще ни при чем. И, в общем, я не знаю, надо спросить там, как у нее все это прошло. Это философия, практические, какие выводы можно сделать. Вот эти конфликты неизбежны, потому что мы с вами не идеальны. Идеальная личность только одна, догадайтесь, кто? Бог, да. Все остальные не идеальны. И поэтому каждый раз, когда вот мы будем навязывать кому-то свое мнение, будет проистекать конфликт. Поэтому, но конфликтов бояться не надо. Конфликт означает, что, о, оказывается, он другой. Просто конфликт означает, что вот здесь мы с ним не похожи. Это сигнал о том, что мы не похожи. И в этот момент нужно просто сделать выводы, понять, что вот эту личность раздражило, но что-то сделал не так, что ему не понравилось. И больше этого не делать, конфликта больше не будет. Вот даже можно прощения попросить, это уже... Вот смотрите, вот этот про фундамент, про который мы говорили, фундамент, вот этот как бы принцип, можете сказать, что он фундамент относится. Мы разные. А вот как себя вести, что мы разные, здесь уже каждый из вас индивидуально будет выбирать. И поэтому, если уже мы говорим о мужчине, то если, допустим, вот это мужчина, да, у нас зелененький, вот это мы. И вот уже у мужчины какие-то качества есть, такие-то, какие-то вот качества, которые нам не нравятся. А нам не нравится, поэтому мы их называем как? Недостаток. Вот у него такой недостаток, и такой недостаток, и такой, и такой, и такой, и такой, и такой. Это все недостатки у него. Но если мы поймем, что мы разные, и что это не недостаток, а это просто, вот он этим отличается от меня. И даже не просто отличается, а очень выгодно от меня отличается, потому что это мужчина. Вот тогда это не будет раздражать. Давайте простой пример приведу. Женщина звонит и говорит... Вот квартиру купили, значит, она говорит, я уже достал. Давно бы уже вызвали, все сделали. Нет, он сам все хочет делать. И жалуется, что он сам все хочет делать. Я такая думаю, боже мой, у меня муж гвоздик там еще прибить, там 7 лет надо ждать. А это, то, что он сам делает, ну сделал же, вот я к ним приехала, все уже он сделал. Ну, подумаешь, полгода прошло. Но ведь не 7 лет, к примеру. И она считает, что это не... И причем это ее раздражало, это ее бесило. А проблема вообще на самом деле нет. Просто у него такое качество. Он хочет сделать все своими руками. Он говорит, и когда у него спросила, просто так, совершенно странно, говорит, знаете, так приятно, что в этом доме все сделала моя рука. Это просто его черта характера. Но это же не является недостатком его. Давайте какой-нибудь пример приведите, чтобы мы вот так же из недостатка перевели в, просто в особенность характера. Ну, допустим, когда я что-то прошу, он делает не сразу. Некоторых это очень раздражает, да? Но вот я сказала, почему-то сразу не бежит, не делает. Делает через какое-то время. Это вот не недостаток же на самом деле. Это просто такое его качество. Это означает, что он очень разумный. И он пытается понять, надо вообще это или не надо. Вот эта польза какая-то будет или нет. И еще он не торопится, потому что он знает, что женщина, она 100 раз передумает. И он очень разумно думает, да она передумает же. Делать не надо будет. А когда она уже раз 10 скажет, вот точно, значит, она хочет. И тогда уже он будет делать. То есть это означает, что просто это вот его качество, что он не торопится, это реакция на наше, как бы, на наше поведение даже иногда бывает. Что мы, у него опыт такой, что мы свои, как в армии, не торопись исполнить приказ, вдруг его поменяют. Также мы можем, он уже упомнит, что она то это хотела, то потом другого хотела. Дай-ка я подожду, когда она утвердится, устаканится. И все, проблемы нету. И это означает, что когда вот такая черта есть, допустим, он очень медленно, надо просто настроиться. И да, рядом со мной мужчина, который сделает не сразу, что я прошу. Если мы настраиваемся, проблемы нету. Мы вот в этот раз, когда из Индии летели, все говорили, ой, наверное, так трудно. А я для себя настроилась. Мы едем 2 дня, я везде буду сидеть, я все время буду голодная, я все время буду ходить в туалет, туалета не будет, я буду терпеть. 2 дня пролетели вообще, думаю, надо все время так делать. Да я даже не устала, представляете, потому что я все заранее приняла, что произойдет, и я не сопротивлялась ничему. Я заранее подготовилась, уже опыт там 3 раза летала, и уже 3 раза был опыт, что я это неправильно себя вела, я все время возмущалась. То квитанцию какую-то заполнять, там на английском языке ни слова не понимаю, то значит мне, у них, видите ли, в самолете кипяточка нету, только кофе и чай. А тут я настроилась, кипяточка не будет, квитанцию дадут опять на английском языке, опять будет перевес, опять будет там что-то он говорит. И оказывается, когда настраиваешься, то есть когда мы настраиваемся вот на то, что вот, вот это у него такое, и не сопротивляемся этому, практически мы не испытываем никакой боли. И поэтому, когда вот мы рассматриваем людей, нужно их не то, что оценить по отношению ко мне он какой, а просто оценить, вот он такой, 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 и поэтому с ним надо вот так, и вот так, и вот так общаться. Поэтому не то, что, знаете, мы совершенно вот прямо ни на кого не должны смотреть, равнодушно быть, нет, мы должны смотреть на людей и изучать, как я, знаете, как обычно говорю, вот купили мы холодильник, и к холодильнику идет инструкция, и там написано, как надо разморозить, как помыть, как загрузить, как там убавить, прибавить. Но мы же вот смотрим на инструкцию, мы же не ждем, что холодильник нам будет работать как стиральная машинка. Он просто холодильник, вот у него есть функции, других функций нету. Я настраиваюсь, я буду пользоваться как холодильником. И вот когда появляется мужчина, просто мы изучаем его, как инструкцию холодильника. У него вот такая функция есть, такая, 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 других нет. Когда мы вот приготовились, других нет и никогда не будет, к примеру, вот, ну, не дарит цветы, никогда не дарит цветы. Ну, вот такая психология у него. Есть такие мужчины, которые цветы не дарят. Но это означает, что это холодильник, а вот цветы дарит стиральная машинка. А в холодильнике цветов не положено. И мы так настраиваемся, и мы уже не ожидаем. Обычно страдания происходят от того, что мы напридумывали, какой он должен быть. Мы, это у нас и холодильник, и стиральная машинка, и микроволновка, и машина, и там и хлебоуборочный комбайн. Нет. Обычно бывает вот у этого мужчин что-то одно, у другого что-то другое. Все несовершенные, но всегда у них... Это уже будет много мужества. Ну и поэтому мужчина, он покупает технику, чтобы это компенсировать, да, себя. И поэтому очень важно людей изучать. То есть надо быть внимательным, не только на себе сконцентрирован, а просто изучать. Вот этот человек, вот он такой, вот он так с ним надо. Это, вот с ним вот так надо обращаться. И все, как только мы к нему подстроились, боли уже нету, потому что мы подстроились к его поведению. Иногда можно, знаете, вот это, когда человек находится вот на первом уровне сознания, да, он говорит, зачем это я должен под него подстраиваться? Ну, это первый уровень сознания. На втором уже он понимает, надо подстроиться, меньше, больше страдать.
Тогда получается, что к любому человеку можно подстроиться.
Естественно.
К любому мужчине.
Да, как моя Серега говорит, ты бы смогла жить с любым мужчиной. Это она говорит, я, конечно, не уверена. На самом деле, к любому мужчину можно найти подход. Просто нужно его рассматривать. Как вот изучить менталитет, изучить вот кто он такой, что он любит, что вообще он от меня хочет. Даже, знаете, изучать не надо, он все скажет сам. Женщина, когда начинает разговаривать, так он мне так и говорит, к примеру. Он даже транслирует, чего он от него. И, ну, просто настолько вот мы вот на первый уровень сознания застряли, что только как вот все только мои интересы. Но это очень такое глупое положение. На самом деле надо просто понять, что же ему надо. Понятно, что мы не должны, знаете, приступать к какие-то рамки. К примеру, он хочет, чтобы я что-то там украла. Я не об этом говорю, я говорю о таких, ну, о нормальных мужчинах. Какие-то рамки уже есть. Я, ну, понятно, да?
Вопрос, а как тогда выглядит того одного?
Мы обязательно будем об этом говорить. Да, то есть, ну, кто со мной общается, уже знает, какое качество самое главное в мужчине. Все остальное ничтово. Кто знает? Нет, Света, наверное, знает. Света, ты третий раз пришла.
Второй раз.
Хорошо.
Я не слышала тогда... первый раз.
Ладно, тогда это будет в секрете. Так, да, да, на самом деле это вот, ну ладно, уж не буду вас мучить, это ответственность. Когда мужчина ответственный, ну смотрите, даже если у него что-то не получается, мы дальше рассмотрим, почему не получается. Но если он ответственный, женщина, если она нормальная, она просто им благодарна за то, что он ответственный. Не получается, это уже, ну дальше будем проходить, почему, по карме. Не получается. Но то, что он ответственный, то есть он взял ответственность за семью. Он понимает, что он должен содержать эту семью, он должен куда-то ее вести, он за них отвечает. Скажите, это качество можно мужчине увидеть? По идее, можно. То есть для этого не надо когда-нибудь расписывать. Ответственность это видно сразу. А все остальное, там уши торчат, там еще что-то, это вообще не важно. Или там храпит, носки воняют, это вообще вот мелочь.
Если ответственности нет, как вы работаете, можно уволить это или как?
Ну,
это уже все, крест.
Лучше, да. Вот когда, я помню, женщина одна замуж вышла, и я говорю, Инна, они развелись, трое детей развелись. Я говорю, а вот когда вы женились, он работал? Нет. Я говорю, а как ты замуж выходила за мужчину, который не работал? Она говорит, ничего не соображала. То есть у ней было цели другого мужчины какого-то. И она эти цели, она искала какие-то другие ценности. Она нарисовала, вот мужчина должен такой, она это увидела. Но ответственность, что самое главное, она даже в голове этой ценности не было. Она это и не искала. Поэтому даже не заметила, что он не работает.
Работа только не показывает ответственность.
Он не работал и жил на деньги мам пенсионерки. Это говорит о чем-то? И даже не искал работу. Не то, что временно.
Я работаю, но однако же не ответственна.
Вот я и говорю, что ответственность это невозможно определить какими-то словами. Ответственного мужчину, его как-то знаете, его интуитивно понимаешь. Женщина, вот на то ей интуиция дана, ее эту ответственность видно. Все равно вот ее видно. Просто надо немножко вот, вот здесь вот поработать интеллектом, но ответственного мужчину все равно видно.
Женщина все на себе тащит, большинство.
Дальше мы обсудим это, почему женщина все на себе тащит. Так, и когда происходит конфликт, первое, что мы не должны заводиться. То есть вот, когда конфликт от чего происходит? Нам с нами сделали то, чего мы не хотели. Или наоборот, не сделали то, чего мы ждали. И первая реакция ложного эго, она обычно бывает, как он так посмел, или она как так посмела. И через ум сразу реакция идет, и сразу мы или сама такая, или мы кричим там что-то в ответ, или заводимся, и отношения сразу начинаем. Нет, надо как бы задержать дыхание, как бы я так сказала, вот как обычно делаю, я просто вот и считаю до 10. И в этот момент я стараюсь себе говорить, вот и у меня это самое... Такая мантра моя. Я это вижу по-другому. И все, я про себя говорю. Я это вижу по-другому. Я объясняю себе. Он это видит по-другому, я по-другому. И как через 10 минут, где-то через несколько секунд я успокаиваюсь. И вот дальше. И поэтому, когда вот мы разговариваем в момент конфликта, нельзя говорить такие слова. Это неправильно. Там, вы не правы. Это что означает неправильно? Оценка сразу идет. Это опять, если мы неправильно говорим, или ты неправильно сделал, зачем ты так сделал, это неправильно, так нечестно. Это задевает его эго, и в ответ он начинает раздражаться. Поэтому вот такие слова надо не употреблять. Надо просто сказать, что я чувствую. Допустим, я говорю, а я думала вот так, а я понимаю это так, а я так почувствовала. А ты что, не это имел в виду? Или ты не это имел в виду? А ты что думала? Мы переводим это на язык, а ты что думала? Вот думала, включается интеллект. Когда мы просто кричим, ах ты такая сякая, или такой сякой, как ты смела, это просто платформа ума, там ничего не произойдет. Но когда мы говорим, а ты что имел в виду? Вот эта фраза, он сразу, что я имел в виду? Возвращает человека с ума на интеллект. Интеллект включается, человек практически дальше не начинает ругаться, он начинает думать. А с женщинами, когда вот вы, допустим, конфликтуете, попросить ее вслух это сказать. Когда женщина начинает вслух говорить, сразу включается разум. Потому что речь – это функция разума. И мы в этот момент начинаем спрашивать просто, ты что имела в виду? Иногда бывает, вот в Татарстане так часто бывает, иногда конфликты возникают, потому что одно и то же слово русские татары по-разному понимают. Сколько раз так было с одной женщиной, помню, ругались все время. Ну, не ругалась, она обижалась все время. Потом звоню, выясняется, она это слово, вот, которое я ей сказала, она имела в виду другое. Я говорю, нет, это вот. Она говорит, а я ж татарка. Я говорю, о, все здорово, помирились дальше. Очень часто так бывало. Иногда просто перевод слова даже может привести к конфликту, человек говорит, не так понял. То есть, во-первых, не нужно настаивать на своей точке зрения. То есть, вот бывает так, ну вот 100% я права, и надо доказать, что он не прав. Бывает же такое, да? Сейчас я ему объясню, что он не прав. Это вообще глупое занятие, объяснить мужчине, что он не прав. Нет, надо просто ему сказать, что вот я так думаю. Но не настаивать на этом, не навязывать. Просто, чтобы он знал, что я так думаю. Просто он в курсе, что был, что я так думаю, что я так чувствую. Это вот очень важно. И надо человеку задавать вопросы. То есть, чтобы понять, надо просто спрашивать. И причем спрашивать не формально, а спрашивать, чтобы, когда он отвечает, понять, что у него там внутри, что он имел в виду. Однажды такой конфликт был с мужем, это вообще вот, наверное, года два назад. Вообще, ну, практически мы с ним не ругаемся. Конфликт я называю, что когда мы друг друга не поняли. Значит, у нас идет лекция, и как-то так получилось, одна женщина что-то спросила. И муж ответил ей, и мне показалось, что он ответил ей грубовато. И я такая стала на ее сторону, и я начала как-то так разговаривать, ну, как, может, не прав, вот так, в общем, вмешалась в этот разговор. В конце концов, он что-то опять грубо ей, причем же ответил. И когда все, уже лекция кончилась, она просто с рыданиями ко мне бросилась, почему он так ко мне относится, я жалею. И тут муж увидел, что мы обнимаемся. Он вообще полностью в лице сменился. Все, он чужой, он со мной два дня не разговаривал. Боже мой, что я такого сделала? Ну, все сделал правильно. Он был грубый, я его остановила. Я же такая умная вся. Я ее пожалела, я ее защитила. И потом уже, когда мы с ним просто в интернете стали переписываться, потому что ну, невозможно было разговаривать, в интернете переписывалась. Я поняла, что, оказывается, я была не права. То есть, поскольку у нас руководитель общины, он сказал, даже если я был не прав, они все... Когда ты поправила меня, это для них означало, что я могу ошибаться. Я лидер, а ты моя жена. Ты при всех? Ты могла мне это потом сказать, что я грубо сделала? Даже если я грубо. Он говорит, да мы даже не обсуждаем, я грубо ей сказала, не грубо. При всех не поправляй никогда. И второе, когда мы с ней обнимались, ему показалось, что мы с ней создали союз против него. Я говорю, а ты, говорит, запомни, что я ни с одной женщиной в мире ни один союз никогда не создам, тем более против тебя. Я говорю, вот это запомни на себе, все. В общем, мир, любовь. Но факт то, что мне казалось, что я права целых два дня казалось, выяснилось, что действительно я превысила свои полномочия. А второе, он просто, ну, не так увидел ситуацию, что ему показалось, что... Сразу я стала далекая, потому что я не приняла его таким, какой он есть. Дальше вот, когда мы о принятии будем говорить, я вот про, почему эта холодность произошла, я объясню.
Можно сказать, да. Твои переживания были за эти два дня?
Очень. Естественно, рыдание в подушку, да. Нет, сначала было такое, боже мой, зачем вообще за него вышла замуж? Нет, вы думаете, женщина кажется, что здесь у нас так все хорошо, вот я никогда не страдаю. Я тоже страдаю, но страдаю, то вот от этого я страдаю. От ума своего страдаю, когда знаний нету. Но я понимаю, что надо пострадать, надо, в общем, родить. Для чего, почему это произошло? Когда я пойму, у нас снова мир и любовь. То есть этих конфликтов теперь вот и не боюсь. И даже вот... А раньше, когда я еще только молодая была, у меня вот неправильно было, я избегала этих конфликтов, я свое мнение вообще не высказывала. Как только что-то было с его стороны, раз, и все, и назад. Но я поняла, что я исчезаю как личность, я ничего не говорю, что я думаю. И это лет 10 так было. Я поняла, я должна говорить, что я думаю, только это должно быть так, чтобы, в общем, его не обидеть. Вот принцип такой, он должен знать мое мнение, а правила, каждый из вас решит, как это сказать, что ему сказать, но вот наше мнение мужчина должен знать. Единственное, что мы не должны это мнение навязывать. Ну вот. Дальше мы это вот подробно будем говорить. То есть, когда я к чему это все долго так рассказывала эту историю, когда я в интернете с ним переписывалась, я именно так и писала, что я вот почувствовала вот это, вот почувствовала то. В конце концов, он пишет, как-то так получилось, что я ему сказала, что на самом деле, помните, Гульнара, я чувствую, что ты меня не любишь. Помните, разговаривали, что когда вот такое происходит, кажется, что меня никто не любит, жить не хочу. Я так написала, у меня ощущение, что меня никто, ты меня не любишь, и я жить больше не хочу. И он приехал с работы, как только написала, сразу с работы приехала, он такой, ты что, дурочка, что ли, как тебя не люблю, я тебя люблю. То есть вот это вот, не надо бояться, что вот эти ссоры происходят, просто надо грамотно учить, не на своей точке зрения давить, что я была права, ты с ней грубо разговаривал, там еще что-то там, как ты посмел, там все такое, а просто я... Стала выяснять у него, скажи, что я сделала не так, почему ты так завелся. И вот когда он мне объяснил, я, естественно, прощение попросила, что прости, пожалуйста, и меня даже вот ума не хватило. Это касается не только мужчин. Помните, жарко, девочки? Может, кроме чуть-чуть, нет? Вот хотя бы в творчиках.
Ну, в этот момент действительно не знаю, что ты...
Да, я считала... Нет, вот когда я считала себя полностью права, через два дня, когда он мне объяснил, я действительно поняла, что я так не должна была себя вести. Я действительно, до меня это дошло. То есть он мне очень... А?
Иногда притворяться можно.
Но иногда можно притворяться. Но я не умею. Я слишком такая... Знаете меня? Что думаю, это и говорю. Нет, он знает меня, что я не буду врать. Поэтому он сразу поймет, что я вру. Это как вы знаете, когда вам дети врут? Конечно. А что, муж, что ли, не знает? Тоже знает. Просто иногда мы не врем, а иногда мы хитрим. И он вот так на эти хитрости смотрит. Но когда врешь уже, и мужчины это очень сильно чувствуют, они не любят такой фальши. Потому что вот они фальши очень сильно чувствуют. Хотя и говорят, что женщины такие чувствительные, ничего подобного. А мужчины у них такое все оголенное, они такие чувствительные. Хотя они как будто бы невнимательные. Невнимательные и чувствительные – это разные, между прочим, вещи. Он может зайти и новые шторки не заметить, но что вы что-то там внутри у себя затаили, он сразу почувствует. Даже если не так, через еду. Вы же сварились с таким настроением, и он съел. Он тоже это почувствует. Вот. И, как я уже сказала, когда мы вот какой конфликт решаем, ну хоть с кем, даже с ребенком эти конфликты у меня были. Я просто говорю, ты помоги мне понять, что я сделала не так, вот что тебя расстроило в моем поведении. Просто скажи мне, я так делать не буду никогда тебе, давай помоги мне. Когда ты говоришь, что человек вот спокойно, не упрекаем, а просто спрашиваем, объясни мне, и я так больше не буду делать. Извини, пожалуйста, честное слово, я так не знала, что у тебя это так, у меня с детьми так часто бывает, вообще дети как будто с другой планеты. Там обидеться на что-то такое, ну, прости, пожалуйста, даже в мыслях не было тебя обидеть. Допустим, однажды, как так мы с мужем, значит, из комнаты в комнату кричим, Тимур там сидит в комнате, и мы кричим, а он поедет с нами? И он такой, не надо обо мне в третьем лице, такой, все, обиделся, представляете, просто пошел там это, ну, кричал муж там из комнаты в комнату, про что он, не у него спросила, а спросила, он с нами поедет или нет? Ребенок обиделся, что про него в третьем лице сказали, в жизни бы так не подумала. Я говорю, прости, пожалуйста, честное слово, больше так делать не буду. И вот как просить прощения, мы немножко в другом месте будем объяснять, да? И очень важно развивать чувство юмора. Юмор спасает на самом деле. Только не надо использовать сарказм и колкости какие-то. Вот это, значит, по строению тела. И теперь я хочу рассказать о четырех сферах, чтобы вы знали, ну, вкратце, что существует четыре сферы жизнедеятельности. Физическая, социально-эмоциональное, интеллектуальное и духовное. Поскольку мы с вами души, у нас есть духовная сфера. Вот что замечательно. То есть это духовная сфера. Поскольку у нас есть грубое тело, то у нас есть физическая сфера. Поскольку у нас есть ум, интеллект и эго, у нас есть социально-эмоциональное. Социально-эмоциональное. И поскольку еще у вас есть интеллект, то еще интеллектуальное даже есть. И вот для каждой этой сферы нужно питание. Вот, допустим, если взять физическую сферу, наше тело, естественно, что телу нужно занятие спортом. Для женщин лучше всего йогой заниматься. И питание должно быть правильное, сбалансированное. Вот про питание сегодня вечером будет семинар, я про это рассказывать даже не буду, это очень долго. И на кулинарный курс приходить, там послушайте. Интеллектуальная сфера, это означает, что мы постоянно должны интеллект свой укреплять. Мы постоянно должны чему-то учиться. Или это телепередачи какие-то, именно интеллектуальные, не просто, знаете, информационные. Или какие-то изучения чего-то наизусть. Или учеба, даже профессиональная учеба. Вот у нас Аня все время ездит учиться. Повышает свой йогический интеллект. Поэтому с ней всегда интересно. Вот. И социально-эмоциональная – это сфера, где мы общаемся, ну, со всеми. И вот если какая-то из этих сфер страдает, то мы чувствуем себя некомфортно. Если мы не заботимся о теле, мы страдаем. Если мы интеллектуально не вообще ничем, ну как бы, вот, ну не бум-бум, вообще никак интеллектуально не занимаемся, даже ребусы не решаем, тоже мы страдаем, потому что разум становится слабым, то есть ум становится сильнее и всегда идет на поводу, разум идет на поводу ума. А здесь, когда отношения с кем-то плохие, понятно, что мы страдаем. И вот если у нас есть вот физическая сфера, интеллектуальная, социальная, эмоциональная, в принципе, они такие очень гармоничные, правильное питание все сферы получают. Человек избавляется от страданий. Страданий, в принципе, нет. Но пока эта сфера не появится, то есть пока не подняться на третий уровень сознания, духовной пока нету, нету чувства удовлетворения. Всегда будет казаться, что я что-то в этой жизни прохожу мимо чего-то, что-то я упускаю. И все время будет, может быть, мне на какие-то курсы сходить, еще чем-то заняться, может бизнес поменять, еще что-то сделать. Но всегда будет вот этот поиск. Вот в нашей жизни с мужем так произошло. Вот эти сферы все были нормальные, как бы мы особо не страдали. Но все время было ощущение, что я чего-то в жизни упускаю, чего-то мне не хватает. Я пробовала и английский изучать, и вязать, и в бассейн ходить. И думаю, может, мне на работу выйти. И потом вот мы с мужем как-то принес критическую литературу домой, стали ее изучать. Сразу вот эта сфера появилась, все стало на свои места. Все успокоилось. И вот эти сферы, они все очень переплетены между собой. И человек, когда вот он, чем более он гармоничный, они, представляете, они еще больше друг на друга наезжают. Здесь я нарисовала маленькое, да, пересечение. Вот такое маленькое получается, 4 сферы. Вот когда человек гармонично развит, у него вот эта сфера, она вот так соединяется, и она вот еще очень большая. То есть туда все входит. И духовность, и интеллект, и социально-эмоциональное. Такой человек очень гармоничный. И мы с вами говорили, что вот этот мир, он существует по закону. И первый закон, о котором мы с вами будем говорить, мы 2 основных закона рассмотрим, это закон реинкарнации. Это очень важно. Этот закон реинкарнации, он объяснит многие проблемы, которые в нашей жизни есть. Закон реинкарнации означает, что в момент смерти мы не умираем, а что душа переселяется в новое тело. То есть душа, искорка, о которой мы говорили, которую мы рисовали, она просто переходит из одного тела в другое.
Сразу же.
Вот этот семинар, как она переходит, был у нас в феврале. Кто из вас был? Маленькая? Этот приезжал. Слушайте, а кто приезжал? Коинов. Если вот он еще раз приедет, обязательно приедьте. У него семинар называется... Как он называется? «Сильнее смерти». Вот он как раз рассказывает, как происходит процесс перехода из одного этого в другое. Так интересно. Я, честно говоря, таких подробностей не знаю. Я только знаю одно, что это происходит не моментально, а через какое-то время, в течение 40 дней. Поэтому 40 дней практически во всех конфессиях отмечают. То есть в течение 40 дней вот решается судьба живого существа, куда ему перейти. И вот когда мы переходим, мы не просто переходим, душа переходит. Вот это тонкое тело, которое было, оно перемещается. Тело может быть другое, допустим, был мальчик, стала вот девочка. Но тонкое тело, то есть все мысли, желания, интеллект, привычки, какие-то обиды, впечатления, все переносится. Просто как вот воздух переносит запах цветов, точно так же тонкое тело, оно берется, душа, и она с потоками праны переносит в другое тело. И это следующее тело не обязательно может быть телом человеческим. Потому что если тонкое тело сформировано, и в этом тонком теле желание животного, тогда и тело будет следующее. То есть какие здесь желания сформированы, такое тело следующее и дается.
На момент смерти, да?
Да, то есть на момент смерти. То есть в момент смерти уже невозможно ничего поменять. То есть мы всю жизнь формируем свои привычки, свои наклонности, желания как-то формируем. И к концу жизни уже известно, какое тело наше будет следующее. Потому что желание сформировано. Наше следующее тело формируется желанием в этой жизни. Чтобы они исполнились, нам дается следующее тело. То есть это не чья-то прихотела другой давать. Это просто так нам хочет Господь угодить. Все наши желания хочет исполнить. Просто иногда все желания в этой жизни возможно, не испол... ну, невозможно исполнить. Тогда дается следующее тело. Ну и не только одно. Да, не обязательно. Бывает, что в этой семье рождается, бывает, что не в этой. И мы с вами дальше будем говорить о карме, которая накапливается у живого существа. Ну, там лучше об этом скажем. И даже вот Высоцкий, так он шутил, да, песни. «Если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». И вот мы должны знать, что человеческая форма жизни, она дается очень редко. Потому что всего существует 8 400 000 форм жизни. То есть вот, а наша одна из. И мы можем получить любую из них, в зависимости от того, какие у нас желания сформированы. То есть на каком уровне сознания, мы же говорим, какие уровни сознания, вот на каком уровне сознания находимся, такое тело мы и получаем. Понятно, что человек, в чьей жизни есть Бог, он получает чаще всего человеческое тело. Следующий закон, это закон причинно-следственной связи, то есть закон кармы. Это очень интересная штучка. Если вы ее поймете, вам будет легче переживать все ваши трагедии и радости. Значит, мы с вами уже сказали, что будущее живого существа определяется его поступками и мыслями в настоящем. И поэтому даже вот есть такие поговорки: посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Или, допустим, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Как аукнется, так и откликнется. Как отольются кошки, мышки на слезки. Или иногда даже мы, не задумываясь об этом, говорим: «За что мне такое наказание?» Или «Ты мое наказание?» Мы же не задумываясь об этом говорим. Смотрите, как происходит. Сначала есть желание. Что-то сделать, желание. Это желание не обязательно «хочу чего-то», а это может быть «хочу» или не хочу чего-то, допустим, очень не хочу чего-то. Такое тоже может быть. То есть желание, оно может быть и положительное, и отрицательное. Вот это желание, оно, мы совершаем потом действие. И за это действие у нас, значит, что происходит? Какой-то приходит плод. А здесь у нас происходит впечатление от этого. То есть, когда мы что-то сделали, обязательно за это будет реакция какая-то. Если мы совершили что-то хорошее кому-то, за это будет сладкий плод. То есть сладкий плод. Что-то мы будем наслаждаться. Если мы кому-то причинили боль, мы за это получим горький плод, страдания. Горький. То есть плоды бывают сладкие или горькие, в зависимости от того, что мы сделали. А впечатление означает, что просто, когда я что-то сделал, мне всегда это в уме остается впечатление. Это впечатление, когда несколько раз действие повторяется, оно превращается в привычку. И привычка опять вызывает желание. И получается замкнутый круг из жизни в жизнь. То есть есть желание, мы совершаем действие и получаем обязательно за это реакцию. А здесь впечатление. Вот, допустим, так происходит привыкание к куреву. Впечатление, оно повторяется много-много раз. Когда оно превращается в привычку, возникает желание курить. Зарисовали схему, да? Стираем. Это вот понятно, что за что-то мы сделали хорошее, обязательно будем за это страдать. Что-то плохое сделали, ой, хорошее будем наслаждаться, а плохое будем страдать. Но как это происходит в жизни? Например, вот мы здесь совершили действие один. В течение нашей жизни. Здесь действие два. Допустим, мы здесь что-то сделали нехорошее. Вот нехорошее мы что-то сделали. Потом какое-то время прошло, мы немножко поумнели и хорошее сделали. Ведь хорошее сделали и ждем. Сейчас нам будет хорошо. Потому что мы же хорошее сделали. Но по закону кармы пришла реакция номер один за плохое. И поэтому хорошие люди иногда страдают. А давайте напишем здесь плохое, здесь хорошее. Реакция страдания, а здесь хорошее. То есть смотрите, что получается. Если мы кому-то причинили страдания, мы за это тоже получим страдания. Но когда мы его получим, никто не знает. Иногда это может быть, что вот это действие было совершено вообще в прошлой жизни. А реакция за хорошее будет вообще в следующей. И получается, что иногда хорошие люди страдают. И наоборот, если поменять здесь хорошее, плохое сделать, негодяи наслаждаются. Есть такое в жизни? Это потому, что реакция, никогда не знаешь, когда они придут. Я вот еще всегда рисую элеватор. Кто знает принцип элеватора? Вот его закладывают всегда урожай сверху. Вот здесь, допустим, 2012 год урожай. Здесь 2011 и так далее. А вот здесь 2006. Когда у нас там дождей-то не было? По-моему, кто помнит? Допустим, 2008 год урожай. Понятно, что когда дождей не было, урожай был очень плохой. А в прошлом году был хороший урожай. Вот его заложили в этом году, но зерно берут когда-то давно заложенное. Вот принцип элеватора так работает. Они все должны пройти, отработать все должны. И поэтому иногда бывает так, что ну делаем дело, ну все уже, поняла, я все правильно делаю. Нет, почему-то я страдаю. И вот когда у нас так бывает, и поэтому люди иногда говорят, да не буду я ничего делать, все равно ничего не получается, не буду я свои обязанности исполнять, все равно ничего не понимает мой муж. Иногда бывает так, что так себя вела в прошлой жизни, такой была плохой, сама таким плохим мужем была. В этой жизни, ну, стараюсь, ну, все, из кожи лез вон, вот вон лезу, хорошая жена, а муж, все ненормально, потому что сама вот такая была прошлая жизнь. Вот это мы должны понимать. Ну, смотрите, вот эти вот реакции, вот, допустим, то, что должно произойти, они бывают трех видов. Сильно фиксированные, средне фиксированные и слабо фиксированные. Вот сильно фиксированные означает, что что бы мы ни делали, это все равно должно произойти. Это сильно фиксированная карма. Ее вообще ничего не может поменять. Вот, допустим, вот я родилась женщиной. Это невозможно уже поменять. Это уже невозможно поменять. Это уже женское тело, все, боже, ты получил. Еще что нельзя поменять? Ну, эмоционально. Вот я родилась в Татарстане, все, это уже невозможно поменять. Или какой-то там, допустим, авария по жизни должна быть, ее невозможно поменять. Это означает, что она обязательно произойдет. Среднефиксированные кармы, это означает, что мы... Если мы поведение свое поменяем, эта вещь может измениться. Это означает среднефиксированная карма. То есть если мы будем совершать правильные действия, нейтрализующие то, что мы раньше делали, к примеру, да, тогда действительно вот это вот оно ослабнет. Вот пунктированно рисуем. Оно ослабнет. Это среднефиксированная. А есть слабофиксированная карма, когда мы просто сознание поменяли, даже ничего не делали, просто поменяли, менталитет поменяли, с кем-то пообщались и поняли, точно так же нельзя делать. И все, этого поступка даже и не будет. И поэтому, если с нами происходят какие-то вещи, которые мы не в состоянии поменять, вот мы пробуем, у нас не получается. Это означает, что это жестко фиксированная карма. Но это не означает, что мы должны перестать совершать хорошие поступки. Мы же будущее свое формируем, поэтому мы все равно должны прилагать усилия и сейчас совершать правильные действия. Потому что вот эту реакцию мы и в этой жизни можем получить, не обязательно следующее. Это понятно, да? Хорошо. И вот карма – это не жесткая предопределенность, это не фатализм. Это на самом деле обстоятельства, в которых мы оказываемся. То есть, когда вот идут к астрологу и составляют карту, астролог, он составляет карту, не что с вами как бы действительно произойдет, а какие события могут произойти, но вот как вы среагируете, ни один астролог не скажет. Вот знаете, только вот если там на первом уровне сознания, когда у человека вообще никакого там интеллекта нету, и ни Бога, ничего нету, что-то на ладони написано, в принципе, даже хороший звук, он может дать реакцию. Но если человек, он хоть как-то над собой работает, он вообще начинает анализировать, что с ним происходит, то невозможно предсказать реакцию на те события. И самое интересное, что когда происходит с нами событие, вот как мы среагировали, это тоже влияет на будущее. Если мы сопротивляемся этому, не принимаем это, реакция еще усиливается. А если мы принимаем, что да, это плод моих действий в прошлом, надо просто мне поменяться, тогда реакция не усиливается. Это понятно, да? То есть мы не должны сопротивляться тому, что с нами происходит. Вот это сопротивление, оно... Мне муж такой очень хороший пример приводит. Когда, говорит, на улице останавливает ОМОН, спрашивает документы. Они что вначале говорят? Предъявите, пожалуйста, паспорт. Если мы не сопротивляемся, ничего не происходит. Паспорт проверили, ушли. Но если мы говорим, а в чем дело? Уже ОМОН так напрягается, говорит, предъявите паспорт, гражданин. Если мы начинаем в ответ ругаться, нас могут и на землю положить, да? А если мы будем драться, нас еще и побьют. Вот примерно происходит то же самое в жизни. Когда мы сопротивляемся, нам заворачивают руки, и потом еще могут на землю положить, еще могут побить. Потому что до тех пор, пока, потому что мы сами же говорили, ложное эго нужно поменялось, чтобы оно. Эгоизм должно стать меньше. И поэтому происходит боль. Если мы этой боли сопротивляемся, есть такая очень хорошая притча, про два человека. Говорят, два брата или два человека, они обратились к астрологу. И один из них сказал, что... Одному из них он предсказал, что ты умрешь через год, а другому сказал, что ты разбогатеешь. И вот тот, который ему сказали, что он умрет, он оставил свою деятельность и решил идти в паломничество. Он решил для себя, остался всего год, я лучше пойду в паломничество по святым местам. А тот, которому сказали, что он разбогатеет, он лег на диван и ждал, когда он разбогатеет. Через год они встречаются, один живой, другой не разбогатевший. И к этому к астрологу говорит, в чем дело? Ты нам обещал одному умереть, другому разбогатеть. Он говорит, поскольку ты включил духовную сферу, мы с вами говорили, да? Вот эта твоя карма поменялась, потому что духовная сфера, когда появляется, она сильнее всего меняет карму. У тебя карма поменялась, потому что ты побывал в святых местах, святые места очищают нашу карму. А другому говорит, ты должен был хоть что-нибудь делать, хотя бы дохлых крыс купить и продавать. То есть карма приходит через действие, хоть что-то надо делать. И вот теперь возвращаясь к тому разговору про мужчину, у которого не получается, даже если он старается денег заработать. Он старается, а не получается. Это означает, по карме у него не должно быть сейчас денег. Всякое в жизни бывает. Знаете, вот такие мужчины, которые работают, а зарплата почему-то в расчетке 5000 только стоит. Просто по такой период в жизни. Но он очень старается, просто у него... А мы от него требуем, как у всех, чтобы денег было много, да? Это означает, что мы не понимаем законов кармы. А есть люди, которые... Ну вот мне сын рассказывает, он сейчас устроился к папе на работу. Мама говорит, ты знаешь, я так интересно, я, говорит, поверила в закон кармы. Они устроились вдвоем с одним мальчиком, а своим ровесником. Я, говорит, прихожу на работу, наливаю себе чай и просто сажусь, и что-то в интернете там что-то просто лазю. Люди звонят, я заключаю договор, в результате к концу месяца у меня 3 договора заключено. А мой напарник, он, говорит, приходит, садится за телефон, звонит, бегает, ездит. К концу месяца 1 договор, и то я ему подкину. То есть я, говорит, ничего не делаю, а договор пришел, но он-то... Я говорю, ну, Максим, конечно, здорово, но ты же ничего не делаешь. Ты же просто разбазариваешь то, что тебе приходит в прошлой жизни сейчас. Но ты тоже все равно, хоть понятно, что тебе просто так эти договоры пришли по карме. Но здесь это то, что совершать надо, потому что если ты сейчас действия не совершаешь, усилия, ты чай пьешь или компьютер смотришь, а договор приходит, ты просто реакцию получаешь. Действия совершать, если не будешь, в следующей жизни тоже ничего не придет. Ты уже задумался такой. То есть понятно, что иногда деньги приходят просто так. Были такие случаи у вас в жизни, да? Просто так вот человек один старается, как у нас знакомый говорит, его лицо даже интеллектом не обезображено. А он деньги лопатой гребет. Бывает же такое. Это просто по карме у него деньги хорошие.
Надо когда-то кончиться, что ли?
Да. То есть запас, когда мы рождаемся, вот очень хороший вопрос.
Потому что он сам ничего хорошего не делает.
Да, да, да. То есть вот в этой жизни как бы 6 вещей дается. Богатство. Ну да, что-то я так это нагнулась. Богатство, сила, красота, отрешенность, что там, слава, богатство, знание, красота, отрешенность, сила. Ну еще.
Здоровье.
А?
Здоровье, нет?
Не, здоровье. Это красоту относит здоровье. Этот, ну, шесть достояний, это Бхагавана, кто помнит?
Так.
Богатство, знание, красота, сила. Ну, ладно, вспомним, напишем. Но факт то, что эти вещи уже конкретные даются. И, допустим, вот богатство, знание, красота, сила, отречение, слава, да-да, ну, слава, а это сила, слава, да, сила, слава, и что-то еще. Ну, а вспомним, еще запишем.
Сколько? 8?
6 всего, 6, да. Нет, раз, богатство, знание, красота, отречение, сила, слава. Не помните, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, все, шесть, точно, девчонки, ой, такие умалцы. Богатство, знание, красота, сила, слава и отречение. Отречение, это означает, что человек не очень привязан, то есть к тому, что у него даже он не сильно привязан. Мы же сами вот боимся же даже булавку потерять, да? У нас мало очень отрешенности. А на самом деле это очень привлекательная вещь. Когда человек, он не привязан, да, даже к богатству, это очень привлекательно. То есть он не боится потерять. Поэтому это очень привлекательная такая вещь. И вот, когда человек рождается, ему конкретно уже дается примерно такой комплект. Столько-то процентов богатства у него будет за жизнь, здоровья, столько-то будет красоты, отреченности, славы. То есть он тоже и знаменит чем-то будет. И сила. Сила физическая имеется, да, физическая сила. И когда человек рождается, конкретный набор дается, и если мы прилагаем чрезмерную часть усилий в какой-то сфере, другая сфера сокращается. Например, мы чрезмерно стараемся в богатстве. Это означает, что у нас уменьшится здоровье и красота. Да и силка убавится, да и слава, да еще и привязаны будем. То есть за счет других всех сфер. Также, если мы сильно внимание красоте уделяем, если вот не обращать внимания на, как бы, вот на что здесь написано, по-простому говоря, допустим, у нас есть семья, работа. Если мы слишком внимания много семье уделяем, работа страдает. Если слишком много внимания работе, семья страдает. Всегда нужен баланс. Этот баланс, он сразу дается при рождении. Нужно этот баланс угадать. Не должно быть чрезмерных усилий в какой-то сфере. Но усилия обязательно должны быть. Мы всегда обязательно должны работать над собой. И кардинально поменять что-то, вот когда у человека духовная сфера сильно развита, вот тогда вот сюда вмешивается уже сам Господь, и Он какие-то вещи дает, которые даже по карме не положены. Но это уже очень высокий уровень, пока нам с вами рано об этом говорить. Поэтому философский вывод такой. Все, что с нами происходит, не случайно. Мы имеем то, что создали своими мыслями, поступками и желаниями в прошлом. Если я хочу что-то поменять в своей жизни, я должен начать менять себя. То есть иногда вот эти реакции невозможно поменять. Если они сильно фиксированы, если нам положено отработать мужа, буяна, даже если мы с ним разведемся, обязательно будет в нашей жизни человек, который будет нас обижать, потому что мы должны это отработать. Если он сам из нашей жизни исчез, просто вот исчез из нашей жизни, и все, значит, мы отработали. Такое тоже бывает, что исчезает. У нас все принято. Полчаса. Еще есть время?
Полтора часа.
Да, еще время есть, все хорошо.
У нас 2 часа.
Вот вы сколько можете выдержать? Сколько и будем сидеть? Ну, 2 часа мы, да, Софья?
До
16, значит, еще 2, да?
Вы же с часу начали? Нет. До 16:30.
Значит, хорошо, время есть еще. Это теоретический вывод, практический вывод. Когда мы что-то хотим достичь, мы обязательно должны прилагать усилия, но мы не должны привязываться, получим мы это или не получим. Вот это очень важно. Например, вот очень хороший пример. Мы воспитываем с вами детей. Мы обязательно должны их правильно воспитывать, этому обучаться, искать знания, как их правильно воспитывать. Но чего мы ждем от детей?
Не знаю.
Ну, чего же мы ждем от детей? чтобы что они нам дали?
Оправдали наши.
Оправдали наши высокооказанное доверие, да? Хотя бы спасибо, чтобы сказали. Оценили, да, что мы для них сделали. Хотя бы спасибо нам сказали. Все равно мы ждем.
А? Благодарность.
Хотя бы благодарности мы ждем. Мы хотим, чтобы кто из них вырос? Культурные, образованные, обеспеченные люди, которые не страдают. И вот когда мы слишком сильно привязаны к тому, какие дети наши должны быть, они такими никогда и не будут. Мы не должны быть к этому привязаны. Они будут такими, какими положено нам иметь детей. И поэтому мы должны их воспитывать, но не ждать, что они оправдают все наши надежды, которые мы не смогли оправдать у своих родителей, к примеру. И там еще что-то. Я поэтому... У нас вот... Если бы у меня в жизни этого опыта не было, я бы никогда вот это не поняла. У нас сын старший, мне даже имя такое ему дала, так интересно, ничего случайно не бывает, Максим. То есть я от него всегда ожидала... Как потом максимально, чтобы он был максимально хорошо учился, весь был правильный. И в результате, что получилось, он поступил в институт. Не то, что поступил, мы уже запихнули его в институт. И первый же день он пришел и сказал, я учиться не буду. Ну, как бы мы его заставляли, он ходил. Потом мы поехали на фестиваль. Когда мы вернулись с фестиваля, мы всего неделю на фестивале были, он от нас скрыл, он институт бросил. Через месяц он признался, что он бросил институт. Чего мы только с ним не делали? И уговаривали, и угрожали, и стыдили, и отвозили на учебу. В общем, мы с ним бились и бились. То есть пришла реакция, просто такой ребенок пришел. Мы с ним бились. В общем, мы с ним настолько отношения все испортили. Он нас ненавидел, мы его ненавидели. И в какой-то момент мне просто люди объяснили, что ты от ребенка ждешь идеального. Вот что он должен быть идеальный, не пить, не курить, высшее образование, чтобы все у него было хорошо. Отпусти это свое желание, ты слишком к этому привязал. Вот такой ребенок будет, и ты должна его полюбить. Я говорю, что, наркомана? Да, мне сказали. Даже если он будет наркоман, ты должна его любить, ты потому что мать. И мне вот люди так помогли, у меня в какой-то момент я поняла, ну действительно, почему он должен получить высшее образование и быть таким, каким я хочу. Вот как хочет, так пусть и живет. Вообще вы не поверите, я перестала его пилить, перестала что-то ему говорить. Он так поменялся, он как-то еще прокантовал с этим, то в привод в милицию, то еще что-то. В следующий год сам взял документы, поступил в институт, до сих пор учится, вот скоро диплом получит. Ну, ни разу больше не проверяли, не ходили, не говорили, ни одной сессии не платили.
В тот же институт поступил.
Туда же поступил, представляете, туда же поступил.
Он не сказал, не будем учиться.
Просто когда мы перестали от него ожидать, он расслабился, он понял, от него ничего не хотят, просто его любят таким, какой он есть. Хотя тогда, в тот момент, мне было очень страшно, ну как это вот, расслабься и там типа что хочешь, то и делай. Вот сейчас я так легко говорю, но тогда мне очень плохо было. И вот он действительно, у нас с ним очень хорошие отношения стали, настолько вот он... Ему 22 года, мы даже сидим, разговариваем с ним, он что-то рассказывает, я ему что-то рассказываю. Это удивительно. Но это произошло только после того, как я перестала быть привязанной, какой он должен быть. Он не идеальный. Я знаю, что у него есть масса недостатков, но мне все равно, какой он теперь. Поэтому вот это как раз вывод из понимания закона кармы. Мы должны прилагать усилия, чтобы воспитать детей. Иначе, если мы сейчас не будем никакие усилия прилагать, да, это означает, что на следующей жизни достанутся родители, которым вообще на нас наплевать. Если мы сейчас наплевать, наплюем на детей, не заниматься с ними не будем, не играть с ними не будем, не обнимать, не целовать, время им не будем уделять, нам обязательно такие же родители достанут в следующей жизни. Но какой ребенок вырастет, будет вообще нас за это благодарным или нет? Вообще еще уникальный случай расскажу. Вот полное доказательство закона кармы. Новый год в преддверии, и сын говорит, я говорю, ну что, нам дома остаться или куда-нибудь уйти? Лучше уходите. Ну, а мы уйдем, нам есть куда уйти, слава Богу. И потом он заявляет, что ему же как надо оправдать, что он нас из дома выгоняет. И он пишет, раньше надо было. Я такая, не поняла. Ну, мы смс-ками переписываем, потому что он там где-то не дома. И он пишет, у нас не было праздника в детстве. Я такая, как не было праздников? Каждый год уже... Приезжает, днем приходят родственники, толпа родственников, 12 часам дня, мы сидим до 12, ну, до 10 вечера, потом родственники уходят, торт, там, стол, все как положено, игрушки под елкой. И он мне пишет, не было ни подарков, ни гостей, все такое. Помнит только там, что там помнит, какую-то машинку там. Я такая мужу говорю, ты представляешь, он ничего не помнит, ни Sony PlayStation, ни эти наборы солдатиков по 1000 рублей, когда зарплаты никакой не было. Он ничего не помнит, что родственники приходили. Я такие рыдания, думаю, боже мой, какой неблагодарный, я даже видеть его не хочу, все. И потом сестренке такая жалость, она говорит, а помнишь, как ты была день рождения, была мама, и ты как-то тост какой-то говорила, и ты сказала, вот дети, вы так, в такое время хорошее живете. Вот в нашем детстве у нас вообще игрушек не было, мама рыдала. У нас было очень много игрушек, ты не помнишь. Все в один в один. Я обидела маму свою, когда сказала, что у нас не было игрушек. Мне ребенок то же самое сказал. Представляете, думаю, ты получила все, что вот ты то же самое сделала, ты от ребенка то же самое получила. Я успокоилась. Ну как, я же забыла. Точно так же он мог забыть. Он полное право имеет забыть. Ты же забыла. Ты же матери своей сказала, что у тебя игрушек в детстве не было. Поэтому вот закон кармы очень действует. Следующий закон кармы, он обязательно нужно разумно истратить деньги. То есть, поскольку нам дано конкретное количество денег, да?
Вопрос вот предыдущий, да, да. Сейчас говорю, что денег. А если, допустим, делаешь какое-то действие, и прежде чем пришла реакция, осознаешь то, что сделал, допустим, то, что раскаиваешься, попросишь прощения, реакция она все равно.
Идет. Если она сильно фиксированная, все равно придет.
Как определить сильно фиксированная?
В Бхагавад-гите говорится, что невозможно законы кармы распутать. Нет, невозможно, девочки. Только этот самый. Кто там карму-то распутывает? Этот. Диагностика кармы, так кто? Лазарев? Это он только... Невозможно карму диагностировать. Нет таких ясновидящих, которые... То есть, если... То есть, это очень хорошо. Вы поняли, раскаялись. Если слабо фиксировано, ничего не будет. Если фиксированное, послабее будет реакция. Но если сиди сильно фиксированное... А все эти законы, они просто свыше, существуют законы и все. Но как они действуют, мы не можем сказать. Я думаю, что если мы находимся вот на 5-м уровне сознания, да, тогда, наверное, мы сможем, типа вот как Иисус, да, там Серафим Саровский, и пророк Мухаммед, но мы не сможем. Но раскаяние действительно очень большую часть грехов сжигает, плоды вот эти вот мы рисовали тут же плоды, вот раскаяние, только оно должно быть искренним. То есть действительно я так больше делать не буду. А если погрешил, покаялся, погрешил, покаялся, погрешил, покаялся, то оно так и будет. А так надо действительно для себя. Понятно, да? И кому нужно экономно вести хозяйство, то есть если сейчас денег у нас пока много приходит, обязательно нужно откладывать на черный день, обязательно. Должно быть на книжке какие-то деньги или там вклады какие-то должны быть. И кредит брать нельзя, потому что это деньги из будущего. Вот, допустим,
деньги чего?
Деньги в кредит брать нельзя. Вот вы здесь живете, взяли кредит. Что такое кредит? Я что-то хочу, но денег сейчас на это нет. Это означает, мне и не положено это иметь. Поэтому и нет у меня денег на это. Но очень легко взять кредит из будущего. Вот кредит надо просто взять. Я не заслужила. Просто документы оформила, и банк дал денег, которые я не заслужила сейчас. Вот они здесь были, деньги, я их перетащила вот сюда. Вот я дожила до этого времени. Этих денег здесь нет. Я их там потратила. Вот это самое произошло в нашей стране. Почему у нас сейчас кризис? Все набрали кредиты из будущего свои деньги. Они уже купили на них пылесосы, машины, телевизоры, дачи, квартиры. Пришли в будущее. А здесь денег нету, и они уже ничего не могут купить. И кризис перепроизводства, денег у населения нет, они истраченные уже. Поэтому кредит – это такая вещь. Единственное, что как бы вот оправданием может быть, когда вы снимаете квартиру и платите за нее 10 тысяч, и тогда вы берете кредит, живете в своей квартире и платите 10 тысяч не съемную квартиру, а за кредит. Но тогда и квартиру надо купить очень маленькую, а не как риэлтор. Да ладно, чего уж там, плюс-минус 2-3 тысячи, как они обычно говорят. Ну, берите трехкомнатную, сразу они говорят, они же так же говорят. Нет, надо брать столько, сколько вот у вас примерно сейчас уходит на то, что вы снимаете. Или другой вариант, у вас есть что продать, допустим, у вас бизнес какой-то, есть что, какие-то товары, которые вы можете продать, то есть риск производственный, вот в бизнесе вы что-то хотите заложить, машина обычно закладывает производство, вкладываетесь, но здесь опять есть риск. Но зато есть что продать. Но вы готовы морально, чтобы от этого... Потом, когда вы еще даете в долг кому-то, тоже, если вы отдаете в долг, просто примите, что вдруг он вам не отдаст. Просто примите. То есть надо перемириться, что хорошо, я даю, но я готов морально, что никогда не отдаст. Такое тоже может быть.
А что заранее готовым надо быть?
А может не отдать?
Заранее готовым, конечно, не отдать.
Нет.
Нет, говорят, надо долгать столько, сколько ты боишься.
Да. То есть когда мы даем в долг, иногда, знаете, как может быть? В долг попросили те, кого мы в прошлой жизни брали и не отдали. И если вот вы отдаете, и вы мораль должна строиться, он может не вернуть примерно. Ну вот мне, допустим, 5 тысяч, ну ладно, не отдаст, не жалко. Но 50 уже не могу, к примеру. Тогда и вы разочарованы не будете, понимаете? А когда говорят, вот там, ну, настроился, поэтому это произошло, я как-то это, ну, насчет денег слабо в это верю. Про кредит что понятно, да? Ну, так оно и есть. Если вы, допустим, человеку дали, но он вам не вернул, вы будете на него обижены. Надо просто понимать, что иногда нам не возвращают, потому что мы сами не возвращали. Бывает так у вас, человек занял и умер. Бывает такое. Все, это бывает.
А если бизнес, развитие производства?
Вот тогда надо обязательно, чтобы было что продать безболезненно для себя. То есть бизнес надо развить, да? Вы что-то закладываете, но вы знаете, что вот если не то, что последнюю квартиру, да, в которой мои дети живут, а закладываю что-то такое, без чего я безболезненно. То есть надо вот эту меру риска, не так, чтобы вот как Березовский потом повесится, без денег остаться, понимаете? Надо все равно, надо понимать, что на мою жизнь конкретный запас денег. Чем больше я сейчас истрачу, то есть это деньги нужны, они на всю жизнь нам даются. Иногда бывает так, что какая-то часть денег в какой-то период ее много денег, а в какой-то мало. Вот у нас, допустим, сейчас у мужа по гороскопу просто безденежье. Вот слава богу, ума хватило, когда были деньги, на книжку деньги положить и просто спокойно эти деньги, но еще года два протянем точно, хотя у него 2 года и безденежье. Протянем, потому что запасли. Вот если бы ума не было вот здесь вот как-то денег, мы просто запросто могли бы прокататься и про, я не знаю, там, профукать. Было бы желание, деньги можно истратить, да? Но когда деньги есть и чувствуете, что у вас, ну, хоть какой-то запас обязательно должен быть. И не только без денег по карме может быть. У некоторых по карме, это по гороскопу, может и не быть таких вообще периодов. Но гороскоп, вот это очень хорошая вещь. Мы когда составили, мы вот не пожалели, мы заранее знали, что у мужа будет. И главное, так интересно, сначала он сопротивлялся, то есть у него по гороскопу было, по, в общем, как бы, ну, материальные затруднения. И он думал, предприятие было, 70 человек на предприятии было. Постепенно стало 70, 60, 55 человек сейчас осталось. Но он же вот последний месяц, он уже понял, что действительно, вот как сказали, материальные затруднения, они пришли. И там даже полоса такая была предсказана, денег вообще не будет. И оно пришло. И он когда смирился, он успокоился. Хотя вот он знал, даже теоретически знал, что будет. Поэтому гороскоп очень хорошая вещь, если надо грамотных людей его составлять.
Вы можете тяжело выходить, чтобы понять, да?
Да, ну нет, причем у него по гороскопу, она сказала, у вас доходов не будет, но вы никогда не будете голодать. И поэтому, ну, не голодаем, наоборот.
А вообще по религии это нормально, что вы знаете будущее?
Вот смотрите, как раз вы знаете не будущее, а события только, а вот вашу реакцию вы не можете. Вот как вы себе, вот допустим, у того же мужа моего, они не смогли ему предсказать, как он реагировать будет, а он, вот как он среагировал, уже это он выбирает. Да, да, то есть вот как он среагировал, когда он сопротивлялся, он же и страдал. То есть он опять закладывал свои будущие страдания. Как только он расслабился, он и страдания, и перестали страдания приходить. Хотя денег не прибавилось у него, все то же самое. Еще хуже суставы, а страданий нет. Ну это, знаете, вот действительно, вот в православии я знаю, что гадалкам ходить там нельзя. Ну, это, знаете...
Астрологам нельзя.
Ну да, ну это же, девочки, ваш выбор. Вот мы сходили, не жалеем.
Нет, ну я как-то разделяю.
Ну да, вот гадалки, я тоже считаю, что какие-то бабушки сомнительные. Если человек грамотный астролог, самое интересное, что он к двум астрологам, и к индусу, вот индус приезжал в центр слуг, какой-то там этот Прадип, не помню. Прадип же какой приезжал, да. И вот это из Казани Яна приезжает, и у ней. И он то же самое сказал, и она то же самое сказала. Но они одинаково все составили, и все совпадает.
А у меня
мама
почему-то не совпадает. Вот Яна, что не составляла, и другой тоже астролог.
А чье выполняется больше, ее или его? Ничего, да?
Ничего.
Ну, я не знаю,
Иногда, знаете, как бывает? Вот смотрите, вот когда вам говорили астрологи, вы записывали, что они вам говорят? Или вы на память запоминали? А, записывали, да?
Ну, что-то совпадает, вот то, что прошли периоды, совпадает, но не все.
Ну, вы же йогой занимаетесь, Саня. Смотрите, когда вот добавляется духовная практика, вообще на самом деле гороскоп, он же меняется, надо тоже это учитывать. Да, потому что в вашей жизни уже Бог есть, и поэтому почему бы и не поменяться в вашей жизни? Когда у человека в жизни появляется Бог, это на самом деле меняются реакции многие. Причем не то, что события меняются, наше отношение меняется. Иногда, знаете, внешне как будто человек страдает, ну как будто вот если бы нам бы это, я бы не выдержала. А смотришь, человек просто счастлив от этого. У меня даже духовный учитель, он говорит такую фразу, и все время удивляет она. Блаженное чувство безысходности. Вот когда, говорит, вы испытали блаженное чувство безысходности, вы такие счастливые будете. Боже мой, как это так? Безысходность и блаженная. В общем, пока я еще это не понимаю. Наверное, так оно и есть. Следующий... Да, ну понятно, что. Я просто говорю, что это теория. Да, блаженное чувство безысходности. Вот, следующий пункт. Не нужно быть жадным. И обязательно нужно тратить часть заработка на других. То есть не члена своей семьи. То есть надо обязательно жертвовать. Поэтому есть десятина, да, в православии. Ой, в исламе тоже есть какие-то пожертвования, надо давать садака, по-моему, да, это называется. Да в любой это есть. То есть сколько жертвовать, вы уже решаете сами. Однако я вам не советую жертвовать деньги нищим, попрошайкам, алкашам. То есть на греховную деятельность. Лучше давать каким-то достойным организациям, которым, может быть, это больницы какие-то благотворительные, фонды какие-то благотворительные. Если это бедные люди, то лучше дать одежду и еду, потому что деньги они могут неправильно потратить. Если вы дадите деньги человеку, он их пропьет, реакция будет на вас, потому что вы деньги дали. Поэтому деньги нужно давать, но только в достойные личности какие-то. И очень важно давать светлое время суток. То есть вечером деньги не жертвуют. Энергии так действуют, лакшми так действуют, деньги надо давать днем. Вот очень благоприятно раздавать пожертвования в уразу, потом в посты вот эти православные. Бабушкам можно просто еду давать, тоже очень хорошо. Не обязательно деньги давать, потому что мы не знаем, куда они потратят. И очень важно избавиться дома от ненужных вещей. Тогда приходят новые вещи. Но это уже фэн-шуй пошел, да? Следующий тоже закон кармы, он действует на отношения с родителями. Если у нас плохие отношения с родителями, значит у нас будут плохие отношения в нашей семье. Это очень важно. Если мы неуважительно относимся к старшим в нашей семье, вообще к старшим, знаете, не только в нашей семье, из нашей жизни уйдет удача, здоровье, долголетие, уважение и процветание. Я вот когда в школе приходила на уроки, иногда просили на уроки приходить, там проверить что-то, учителей, там еще что-то, посидеть с детьми. И мы сидели на перемене, и заходила учительница, я всегда вставала. Как весь класс стоит, я тоже встаю. Учителя все время удивлялись, но потом они очень уважать очень стали. А я знаю, что когда входит старший, надо всегда вставать. Оказывается, так вот, даже из точки зрения праны, то есть прана, она законы кармы знает. Когда заходит старший, прана побуждает нас встать. Если мы не встаем, у нас происходит перерывание потоков праны. И, в общем, пранические все болезни, вот эти все оттуда идет. Поэтому очень важно, когда заходит старший, вставать. А вообще, когда родители, вы будете смеяться, но когда родители находятся, надо у них разрешение спрашивать, чтобы сесть. То есть в присутствии родителей нельзя сидеть без их разрешения. Вот так энергии действуют. Представляете?
И
А?
Когда в гости приходишь или трогаю себя?
Вообще, то есть присутствие родителей, это такой закон, они старшие, надо сказать, можно я сяду, может они, конечно, будут смеяться, да, но закон действует, вы спросили, они разрешили, вы сели, закон действует, для вас это хорошо.
Даже если они приехали к тебе.
Да? Да. Я просто вам говорю, это не факт, что вы будете так делать, да, мы просто должны знать, что мы очень уважительно должны, мы должны уважительно относиться ко всем бабушкам и дедушкам в трамвае, в автобусе, на скамеечке, в магазине. Это вот просто физически тело старше нас, мы должны уважительно относиться. И тогда нас ждет наша, вот это хорошая реакция, вот, потому что когда мы неуважительно к старшим относимся. Эта ведь ценность раньше была в Советском Союзе. Куда она вот ушла? Вот общество деградировало, она ушла. И очень важно быть благожелательным к родственникам мужа, гостеприимно встречать их и проявлять внимание. То есть не так, что мы как вот сыч смотрим на сестру, допустим, мужа, там мало ли что какие, но мы доброжелательны. Понятно, что мы не должны позволять садиться нам на шею, это уже другая крайность, но мы должны быть благожелательны к ним, мы должны напоминать мужу о их дне рождения, потому что мужчина обычно об этом забывает. Мы должны дарить им подарки, с ними общаться, звонить им, даже если это не наши родственники. У меня вот мама, она такая удивительная женщина, она всю жизнь прожила с мужем, с его мамой. У нас все время были толпы родственников, но она до сих пор самый уважаемый человек во всей родне. Когда что-то надо решить, все спрашивают ее совета, потому что она ко всем родственникам очень хорошо относилась. И вот теперь, если как бы у нас здесь есть, мы все с вами будущие тещи и свекрови. Ну, как бы, да, кто-то у нас теща, будущий, кто-то свекровь. Вот очень важно, что зять должен стать нашим другом, а невестка нашей подругой. Это очень важно. То есть, когда сын женится, мы встаем на сторону его жены. И говорим сыну: сынок, теперь я на стороне твоей жены. И что бы ни случилось, я буду на ее стороне. И вот те женщины, которые они на стороне своего ребенка находятся, они большую ошибку совершают. Они когда огораживают своего ребенка. Или когда дочка замуж выходит, они говорят: дочка, ты вышла замуж, теперь зять, я буду всегда на стороне. Можешь не приходить, не жаловаться. Я буду на стороне зять. Это вот на будущее учтите. Ну, вам...
А почему?
Так действует энергия. Это самое правильное. То есть это позволит сохранить семью вашего ребенка. Если мы так действуем, мы на стороне зятя, на стороне невестки, это сохраняет их семью. Потому что они знают, жаловаться бесполезно, никто не слушает.
Жить хорошо.
Да. Вот как этот приезжал тоже с семинаром, как его Анакет фамилия? Вы помните? Он рассказывал, что давно уже вкануло в лету вот эта традиция жить с родителями. Он говорит, это с одной стороны, мы настолько сейчас все эгоисты, нам очень трудно вместе с родителями жить. Ну кто вот сейчас согласится жить с родителями на квартире, да? Ну.
Я бы жила с этим местом, мы жили. Ну и когда я узнала, что нельзя есть мясо, то все разрушилось.
Ну это уже другая крайность.
Потому что не кушать мясо.
Смотрите, вот на самом деле, и он объяснил, я об этом никогда не задумывалась, что когда молодые живут с родителями, они в присутствии родителей многие вещи себе просто не позволят. Согласитесь?
Комаров.
Комаров, да? Вот он рассказывал. Просто мы настолько эгоисты, что мы не можем жить с родителями, но по большому счету они многие вещи себе не позволят в присутствии родителей. И это их защищает. И поэтому вот этот плюс, но как в наше время это применить, я, честно говоря, я вот не знаю. И следующий закон кармы, как он практически используется, надо употреблять в пищу меньше продуктов насилия, меньше мяса и меньше рыбы. Это означает, мы кушаем вот мясо, мы участвуем, означает в насилии, потому что как бы мы заплатили за то, чтобы этого живое существо убили. Мы обязательно будем за это страдать, поэтому нужно мясо поменьше кушать и рыбы. То есть это продукты насилия. Рыба тоже, она тоже жить хочет, представляете? Она чья-то мама, рыба.
Лягушка.
А?
Курица, лягушка.
Курица, все, никого не надо кушать. Надо, это, если это понимание придет со временем, ваша жизнь просто станет легче, легче и многие
страдают. А мои продукты?
Ну, тоже все, все то же самое. Вот это все продукты насилия. Просто примите это уровень. Ну, может быть, сейчас вам это трудно понять, почему мясо не надо кушать и рыбу. Но если закон кармы так действует, то действительно так.
Вы кушаете мясо?
Нет, вот мы 10 лет не кушаем ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни лук, ни чеснок, ни водку. Представляете, даже муж.
А чеснок-то почему нет?
А чеснок очень просто. Он, вот у каждого продукта есть свое качество. Вот у чеснока есть качество невежества. И когда мы его едим, мы невежественно становимся. Вот это лук, чеснок, два таких продукта. Они очень дурно пахнут, да. И они очень пагубно влияют на наши нижние чакры, на сексуальные. Причем это такая сексуальность будет агрессивная и такая немножко, ну, агрессивная. Животное, да, это будет сексуальность. Поэтому лук, чеснок можно использовать для лечения. Но мы же лекарства не каждый день употребляем. Поэтому лучше, если вы уменьшите и лук, и чеснок. В вашей жизни больше, на самом больше, вот, и от тела за... Яйца это тоже как бы животное.
Из-за того, что это животное берет?
Потому что плоть, это плоть. Все равно, даже если это не оплодотворенное, это как бы, если бы она была оплодотворенная, из этого получился бы цыпленок. Даже если мы про карму будем знать, на самом деле яйцо с точки зрения диетологии очень тяжелый продукт. Поэтому практически...
А почему селедку соленую нельзя тогда выявить? Это же я прочитала.
Нервы есть.
Книжка у меня кулинарная, посахавшая.
В общем, вот я вам только говорю, да, информативно, что вот когда мы участвуем, вот допустим, какая-то вот рыба или какое-то там животное.
Яичко.
Живое.
Да, яичко. Мы это съели, мы обязательно будет за это реакция была. Обязательно за это страдание будет, что такое будет происходить. Но обязательно будет. Ну, не в этой жизни, а в следующей. Почему на нашей земле сейчас так много войн? Потому что сейчас появились рефрижераторы, и мясо можно кушать вообще круглый год. Очень много скотобоин появилось. Поэтому война не прекращается вообще. Вообще как бы нет такого места, где не было, нету войны. У нас даже может в любое время начаться. Просто вы поймите, что за это будет реакция. Вот ваш выбор. Если вы согласны эту реакцию иметь, то можно это кушать. Я не говорю, что это нельзя кушать. Просто я вам говорю, когда кушаешь, будет реакция. Все. Вот только это примите. Когда кушаешь, будет реакция. Но будете вы, если не будете, вы решаете сами, хорошо? Потому что я не должна вас заставлять это сделать. Вы сами выбор делаете. Следующее. Если нельзя заниматься сексом вне брака и до брака, это тоже кармические реакции за это бывают. Потому что секс возможен только между мужем и женой. Секс вне брака является греховной деятельностью. Любая греховная деятельность ведет за собой страдания. Это просто чисто информация, как бы ваше право вот следовать этому или не следовать, хорошо? И если мы там сами рисовали, да, там женское тело, мужское, и потом женское тело получилось. Иногда бывает так, что женщина, она в прошлой жизни была мужчиной, и у нее очень мало навыков, как себя женщиной вести. Да, и тогда ей очень трудно вообще вот по-женски одеваться, по-женски ходить, по-женски разговаривать, по-женски там как-то что-то делать. Очень трудно. Ей надо всему этому научиться. И бывает очень часто конфликт. Тело женское, а характер мужской. И поэтому надо научиться вести себя как женщина. Дальше будем обсуждать, как это делать. Вот. И немножко про месячный цикл скажу у женщин. Вот если... Разделить его как бы на периоды, следующие периоды. Первые 3-4 дня месячные считаются. Даже если потом у вас 10 дней, то есть они считаются только 3-4 дня, не больше этого. Следующие 7 дней, то есть вот 3-4 дня, 3-4, это месячные. Потом 7 дней, эта женщина в этот момент самая разумная. Она очень, вот в этот момент можно принимать ответственные решения, заниматься какой-то интеллектуальной работой. Она очень разумная. Потом следующие 7 дней у нее овуляция происходит. И поэтому в этот момент она самая сексуальная, привлекательная. То есть она, ее тело ищет партнера. И потом следующие 7 дней, поскольку если оплодотворение произошло, она не беременная, тогда следующие 7 дней она разочарована. То есть женщина, она даже не знает, что она не беременная. Просто сознание ее такое, я не забеременела. Я не выполнила свое предназначение как женщина. Я должна была родить, поэтому у меня была овуляция. И происходит, что такое синдром? ВМС. То есть он нарастает 7 дней и снова месячные, снова 3-4 дня месячные. То есть вот так это происходит все время. Поэтому просто если у вас нет настроения, иногда просто можно календарик посмотреть. Ну, все по-разному, я вообще не замечаю. Вот как Аня говорит, надо дома сидеть, надо действительно надо поменьше с людьми общаться. Да, надо больше себе посвятить, да, ведь? Да, да, да. Энергии много. Ну, это уже очень высокий стандарт. Если есть возможность, лучше никого не кормить в эти дни, да. Ну, если некому больше варить, куда деваться. А если так, то действительно лучше не готовить, никого не кормить в эти дни. Потому что энергетическая грязь выходит. эти дни, первые два дня особенно. Это понятно, да? Теперь у нас время, наверное, немножко есть, но хотя бы начнем, мы с вами будем говорить о любви. Куда она уходит после свадьбы, как ее сохранить или вернуть, и вообще, есть ли она любовь. И вот на самом деле, любовь, о которой так много говорят, это не преддверие свадьбы. То есть обычно как вот люди, молодежь, те, кто постарше, они уже знают, что любовь, она появляется потом. А вначале бывает наваждение, вожделение, страсть, влюбленность, как хотите это назовите. Давайте назовем это влюбленность, то есть симпатия какая-то. И вот эта симпатия, скажем так, влюбленность, мы называем ее влюбленность. Любовь может возникнуть через какое-то время, появиться. Но для этого нужно приложить усилия. Влюбленность, она проходит, потому что влюбленность, она основана на наших чувствах. А мы с вами говорили, что чувства, они пресыщаются. Поэтому как только они пресыщаются, нам объект надоедает, влюбленность, она проходит. То есть когда человек влюблен, ему кажется, что вот это очень хороший объект для наслаждения. Все нравится в нем, никаких недостатков не замечаешь. Но когда чувства пресыщаются, влюбленность... Но люди почему-то говорят, что я разлюбила. Они думают, что любовь ушла. На самом деле не любовь уходит, а уходит вот эта симпатия, влюбленность, вожделение, как угодно назовите. И у всех это в разное время проходит. У кого-то 2 дня, у кого-то 2 недели, у кого-то 2 года это может длиться. У всех по-разному. И вот пока она совсем как бы... Но не исчезла, нужно успеть приложить усилия для того, чтобы вложиться в этот объект любви. И постепенно, и вот отсюда до сюда проходит обычно лет 25. Да. То есть если думать, что муж 7 лет прожили, любви нет, то это мало. Вот, если в прошлой жизни очень хорошее знание о том, как себя вести, какие-то отношения есть, то... Ну, то может раньше это произойти, лет через 15, но это очень редко бывает. Но самое интересное, что это действительно так вот происходит. И вот это вот как бы отношения, они происходят в разные стадии. И после влюбленности люди, они становятся как друзья. Они друзья влюбленные, потом друзьями становятся. И потом они вот это вот... То есть любовью же... Разные вещи можно называть. Некоторые вот любовь называют страсть, вот называют любовью. Но любовь это означает, что я все делаю для того, чтобы ты был счастлив. Вот это только любовь. То есть я живу твоими только интересами. А здесь вот взаимность. И вот многие женщины, они совершают ошибку, когда отношения как бы молнии посверкали, громы прогремели, страсть ушла. И она говорит, да он мне что-то просто как друг, как брат. Я, наверное, это не мой мужчина. Это очень глупо. Надо просто это понять, что это такой этап, это нормально. Вот сначала страсть, потом как друзья-братья, и потом это... Ну, страсть, это имеет качество, как бы, свойство молнии. Она не может всю жизнь молнией сверкать. Мы просто должны понять, что влюбленность в этого мужчину, она просто трансформируется в другое чувство. И вот это вот гормонального всплеска уже с этим мужчиной, но только если там он в командировку едет на 2 месяца, то может быть. А так все время бесконечно молнии сверкать не могут. Можно, конечно, как? Можно разводиться, снова сходиться. Помните привычка жениться в фильме? 7 раз женились. Они вот это все время хотели. Она говорила, ну что, я так к тебе вернулась? Такой, да. И они снова женились, да? Но снова разводились. Они вот этого все время хотели. Им нравилось вот это вот. На самом деле это же страсть, это просто состав крови меняется. Что там повышается? Я читала, уже рассказывала, какое-то вещество там повышается. Морфин, в общем, что-то такое там повышается. И оно вызывает вот ощущение балдежа, и поэтому люди этого хотят. И обычно, когда вот это вот заканчивается влюбленность, несколько как бы делают выходов люди. Они бросают этот объект, ищут себе другой, да? Вариант же, многие так поступают. То есть влюбленность кончилась, все на другой объект. И опять проходит все стадии, привлекаются, насыщаются, присыщаются и отвращаются. Следующий вариант. Можно сказать, разочароваться, сказать, любви нет, нет я не верю. И жить одной, посвятив себя какой-нибудь миссии, делом каким-то заниматься, благотворительностью. И тихо сидеть и завидовать тем, у кого муж есть. И третий вариант, который я вам предлагаю, постараться развить любовь к данному партнеру. Вот это вот, просто понять, что этот человек в моей жизни появился не случайно. Этот человек, мне его послала судьба, именно с ним я должна развить отношения. И постараться вкладываться в эти отношения. Вот как вкладываться, конечно, мы дальше будем обсуждать. Но если мы терпеливо прилагаем усилия, то действительно отношения очень развиваются. Вот этой влюбленности, может быть, и нету эйфории, но отношения очень близкие развиваются. Ты начинаешь жизнь просто интересами этого человека. Понятно, что вот это вот искусство любить, вот скажите, каждый из вас обладает искусством творить картины красками? Нет. Искусство любить тоже не всем, в общем, дано, но все равно прилагать. То есть вот в идеале, какая должна быть такая бескорыстная, полностью ты поглощен объектом своей любви. Это не все могут. Но в какой-то степени можно постараться.
Взаимно.
А?
Если взаимно. А если под ним ворота?
Вот, да.
Его интересами.
Это означает, что у вас, смотрите, у вас просто опыта нету, и вы поэтому так говорите на самом деле. Вот если бы у вас опыт был, вот я в одни ворота играла несколько лет, много лет, все равно же что-то получилось. И вот нам, у нас менталитет такой, что нам очень трудно, нам сначала надо влюбиться, и потом мы женимся. Мы были в гостях в Индии, и мы спросили, как они поженились, вообще не поверите. Он говорит, ее папа искал жениха, потому что они такая у них каста, по-моему, они брахманы, я так поняла. И в нашей касте, говорит, очень трудно найти пару. Он нашел как-то меня через знакомых, ко мне пришел, сказал, вот, женись, пожалуйста, на моей дочери. Я, говорит, поехал, посмотрел, она мне очень понравилась, мы поженились. Очень хорошо живут, трое детей, такие замечательные, муж с женой. Представляете? И вот это я когда была, лет, наверное, 8 назад у нас лекция была, тоже индуска читала. Она говорит, вы на Западе никогда нас не поймете. Вы сначала влюбляетесь, потом женитесь и мучаетесь. А мы сначала женимся, потом влюбляемся в это, на ком женились. Просто мы вкладываемся в это. Просто они вот принимают, что надо вложиться в этого человека, исполнять свои обязанности. И тогда действительно любовь приходит. Смотрите, когда вот мы говорим, что в одни ворота, это означает, что мы привязаны к плоду. То есть я вкладываюсь, я обязательно должна получить результат. Вот я действую, и обязательно хочу реакцию. Вот как я с сыном. Вот я его воспитывала, и обязательно должен быть таким, какая я хочу. И я этого не получила. И вот когда мы вкладываемся в мужа и ждем, какой он должен быть, мы ничего и не получим. Но если просто вкладываться, не ожидая, вот тогда мы получаем. Вот просто поверьте этому, это действительно так работает. Бодливой корове Бог что не дал? Рабов не дал. Потому что очень бодаться любит. То есть мы, когда слишком к чему-то стремимся, привязаны к слишком, это нам и не дается. Когда мы слишком чего-то хотим.
Но когда... Еще один вопрос. Да. Если даже взять этот наш город, многие люди же пьют. Я вот среди своих знакомых, я не знаю, многие мужчины пьют. И женщины очень страдают от этого.
Обязательно.
Что только не делают.
Обязательно будем обсуждать. Обязательно будем обсуждать.
Не получается, мужчины не принимают.
Вот смотрите, сейчас мы даже как раз сейчас и начнем. Есть такая книга, называется «Семь привычек эффективной личности». Слышали такое, да?
Стив Ковин,
«Семь привычек эффективной личности». И там он приводит такую притчу. У одного фермера появилась гусыня золотая. И она несла золотые яйца. Вот такая вот гусыня. Она начала нести золотые яйца. День несет, два несет, три несет. И он подумал, надо ее разрезать. А он ее кормит. Вот приходится кормить все время ее. Он говорит, что-то невыгодно. Я вот ее кормлю, корм трачу, я лучше ее разрежу и все яйца достану. И он ее зарезал, эту бедную гусыню. Он ее зарезал, а внутри у нее ничего не оказалось. Почему эта притча говорится? Иногда мы от людей чего-то хотим, но хотим сразу и ничего для этого не делаем. И вот наш принцип такой, сначала надо вкладываться, и тогда мы получим яйца. Например, мы хотим, чтобы наш ребенок заправлял кровать. Кто хочет, чтобы его ребенок заправлял кровать? И мы ему говорим, заправь кровать. Мы хотим яйца сразу. Мы говорим, сколько тебе можно повторять? Ты когда-нибудь научишься кровать заправлять или игрушки там убирать? А надо не говорить, а надо просто ребенка любить и с ним отношения хорошие иметь. И он из уважения к нам будет заправлять кровать и убирать игрушки. То есть мы иногда хотим вот сразу результат. Но мы не понимаем, что у нас нет знаний, как же вложиться в эти отношения. И мы с вами вот будем идти сегодня и завтра, и послезавтра рассматривать, как же так вложиться, чтобы все-таки заставить мужчину делать то, что он... Только не напрямую заставить, а что надо вкладывать, чтобы он сам захотел это делать. Я вот сейчас остановлюсь, потому что вопросы еще могут быть. И завтра кто торопится, можете идти. И надеюсь вас завтра увидеть.
Еще.
А? Так же, да, не опаздывай.
Еще много чего, да?
Ну,
еще
нет, сегодня уже ничего не будем рассматривать. Можете бежать, да, да. Да, сегодня нет. А завтра мы будем рассматривать принципы взаимоотношений между, ну, как бы со всеми живыми существами. А послезавтра будем рассматривать обязанности женщин. Обязанности мужчин, обязанности женщин.
Завтра тоже 300 рублей платить? Завтра тоже платить?
Да. Ну вы же пенсионерка. Пенсионерка, может, можно скидку, я думаю, сделать? Конечно. Пенсионерка. Сделайте, пожалуйста, скидку пенсионерам. Ну что, я вас не сильно задела? Своими правилами поведения.
А вы будете говорить, что женщины, в принципе, в основном как-то поступали в своей жизни, может быть, силу признания, да? Что свободные, но в любой момент начинает копиться. Это какая-то физическая такая часть. Она просто начинает привести к свободе. Достаточно надо мужчин, который есть с ней. И она будет свободно начинает копить.
Ну, да.
В любой момент в жизни она может.
Обязательно будем про это говорить, потому что как раз вот то, что вы спросили, женщина старается, у них мужчины пьют, как раз именно потому, что у нас силы нету, то есть мы не целомудренные сами, мы постоянно с другими мужчинами сравниваем, даже говорим, что они хуже других мужчин. Но вот на самом деле об этом целомудрии практически сейчас никто не говорит. Я вот своих родственников вспоминаю сейчас, да? Никто не разводился. Все жили.
Но терпели. Тоже хорошо жили, что ли, они терпели.
Надо не только терпеть, надо усилия прилагать. Хотя бы не разводились, но жили ведь все равно.
Но счастливы не были же.
Ну, не знаю, вы знаете, у меня вот тетя, у нее муж пьяный был. Он пил, и он этот... Но когда он умер, она говорит, боже мой, какой у меня муж был. Ну, когда умер, я говорю, такая счастливая была. Когда он ушел, уже умер. Но она не разводилась, она всю жизнь не прожила. И она так до смерти, его мой Рашид был святой. Хотя он алкаш был, я вот удивляюсь. Нет, на самом деле. Ну, тогда и знаний еще не было у людей. Ну, тогда еще свидание. Ну, еще и знаний, конечно, очень мало. Надо же не просто терпеть, что он пьет. Мужчина пьет, потому что любви нету. Любви нету. Он же не любит. То есть у них вот в алкоголе есть глюкоза. Она сладкая очень. На самом деле спирт очень сладкий. Не только наркотик. Там вот это вот сладкий вкус. Они пытаются любовь сладким вкусом заменить.
Мы шоколадом, они...
Да, мы шоколадом, они алкоголем, да.
Они привыкают.
А потом привыкают, да.
Пиво добавляют на пивоте. Это наркотики говорят.
Да.
Наркотик есть.
Вот алкоголь, он и есть наркотик.
Молодежь, да, алкоголь.
Да не только пиво, даже в шоколаде. Даже шоколаду можно привыкнуть. У нас вот знакомый нарколог есть, она лечит людей от шоколада.
А у них это
не могут бросить шоколад. Представляете, я каждый день плитку едят.
Ну, шоколад кушаешь, с ним не разведешься.
Ну, это да. Шоколадка безопасная. Да, да, да.
Я прилетала, но вот столько женщин страдают, потому что я ведь не работаю, еще и пью.
Мы обязательно будем про это обсуждать. Потому что, когда они замуж выходили, они выходили не за пьющих, да ведь?
Когда... Почему? Они видят, просто... Вот я, например, я когда замуж вышла, только тогда узнала, что она, оказывается, принята. Уже замуж, когда вышла, мне некуда было одеваться.
Неужели не видно, что он запьет?
Почему? Молодые же, они мало пьют, у меня муж тоже мало пьет, когда мы вас любим. Мы даже не считали, что он пьет.
Относительно все, да?
Да, но для кого-то, кто засчитает бой? Страшно.
Ну да.
А я в сравнении с вами, у меня золотой мужик, который не поднимается, не работает, да? Все по-разному, я не знаю,
вообще это о чем не знаю,
как правильно.
Я думаю,
ну, конечно, женщины однозначно не хватает, как вести
себя. Они даже доводят, сами мужи доводят до того, что они пьют. Доводят, конечно.
Бывает, даже пьет человек, вроде разводится, выходит за непьющего, и второго опять муж там. А сама женщина проводит.
Нет, почему доводят? Есть же у всех центр, вот этот, там есть мозг, я сегодня смотрела мозг, да. Там же есть центры такие, которые за что-то отвечают. Вот это за воду, жажду, да. Вот это за еду. И там есть еще такое...